Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это я вчера в опере был, они тоже, ну, в смысле, там балет, опера, они тоже так умеют. Чё я говорил? Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Ну, я должен сказать, отчитаться о походе в балет. Это был кремлевский.
Балет
большой.
Или опера?
Нет, там и опера была элемент, это была фьюжн такой, это была эклектика. Так эту тетку возили взад-вперед в какой-то штучке наверху, такой, ну, непонятной. И она оттуда пела, время от времени не попадая в микрофон. Но у нее было несколько раз, она одну музыкальную фразу пропела не в микрофон. И получилось фигово. Что было хорошо, значит, сейчас правду скажу. Было две, наверное, хорошие балетные пары. Во всем этом. Угу. Это «Хрустальный дворец» или что-то «Хрустальное» называлось. И там была Арнелла Мути, живая, настоящая,
да,
фактически, я тебя умоляю.
Круто!
Там была Арнелла Мути, которой сказали, что надо играть чеканашку, сумасшедшую бабенку, которой кто-то сказал, что она императрица. Ну, то есть она играет колхозную бабу, которой сказали, что она императрица Анна. Вот примерно вот так, да-да-да.
А она там поет?
Она не поет, она все время говорит про таким вздорным голосом, как ей кажется, что должна говорить сумасшедшая базарная баба колхозная, которой сказали, что она императрица. Она кричит: «Построй балет!» Ей просто говорят: «На Неве?» Но она повторяет, как попугайчик. Ей говорят: «На Неве?» Ну, там со словами, балет со словами. Она: «На Неве!» Вот так. Потом она: «Построить!» Ей там: «Дворец?» Она такая: «Дворец!» Ну, такая, она говорит, как дурной попугай такой, знаешь, посмотри, пьяный какой-то. Ну, правда, может, она и правда была выпившая, не знаю. Ну, не знаю, это вызвало огорчение. Арнелла Мути, действительная, фактическая Арнелла Мути, была довольно странная. Ну, хорошо, нет, все время балет. Потом был действительно, она там кричала: «Адажо! Адажо!» Она «Адажо» знает, это итальянское слово. Вот, и потом хорошо танцевали. Я в балете сделался утонченным. Я на одного из солистов, который танцевал, я через... Ну, какое-то время прошло. Угу. Балет все-таки магически действует на мужчин.
Почему?
Ну, вот я, например, пришел туда нормальным мужчиной. Такой... Нормальный мужик такой. Расставил ноги, сиделся. А потом я сделался тонким. Я кинул ногу на ногу. И сказал так: «Мне кажется, этот солист немного мужиковат». Мужиковат. То есть сам-то я уже сделался утонченным. Я уже сделался рафине. Понимаешь? Я такой: «Рафине». Я говорю: «Ну, может быть, ему неплохо удаются антраша, но надо сказать, что он мужиковат». Сказал я с горечью. Вот так, да, да. Но там две хорошие пары были. «Жар-птица» хорошая. И вот эти, которые влюбленные, где как раз мужчина мужиковат. «Вы положили глаз на балетмейстера?» спрашивает меня Александр. Нет, нет, я умоляю. Зачем? Я положил глаз, потом понял, что ошибся. Там были, насколько я понимаю... Представлены все возраста. Там были лошади. Значит, в этом прекрасном балете были задействованы собаки. Три собаки выводились. Две харты и одна русская псовая. Потом, значит, выводилась лошадь. Так себе лошадь, так себе. Тащи какого-то рысачка. Да, настоящий, но рысачка какого-то взяли. Нет, хороший американский рысак. Хороший американский рысак, но, как бы это сказать получше, могли бы и верховую вывести. Видно было, что...
Ну зачем? Это же не смотр лошадиных пород.
Нет, ну что, я-то вижу, извините, офицера не обманешь, так сказать, я же вижу, когда вывели рысака...
Вы же уже сделались тонким.
Сделался
как
тонким.
Вы могли смотреть
я все,
на
я, это? Но я сделался все... А я сделавшись тонким, все еще остался умным. Понимаешь? Я когда вели... Я говорю,
искусство.
Неужели кремлевский балет, большой, и вообще русский балет весь, не мог достать верховой лошади? Почему же вывели рысачка-то? И причем на рысачке едет Орнелла Мути, по-моему, сейчас не помню, когда ее вывозят, наконец, на рысаке едет она. Почему, мне кажется, от этого у нее отшибло мозги окончательно. Ее, может, рысак сбросил пару раз на репетициях. Ну вот. Но это был рысак. Такой американский рысак, которых вы видите всюду на ипподромах русских. На русских ипподромах, как вы знаете, бегают американские рысаки. А почему бегают американские рысаки, а не орловские? Спросите меня, пожалуйста.
Почему?
Да потому что американские намного лучше. Просто намного лучше.
Слушай, ну это же сцена. Зачем я им все, там американский или орловский?
Все, я был на балете. Теперь я духовностью исхожу духовностью просто. Я ее испаряю, как миазмы духовности. Вы все это... Лошадь была мехрене или нормальный конь? Точнее, она была с попоной, с огромной попоной, которая закрывала ее до пят просто.
Там
не было видно, может быть, специально, если ковер, может быть, у нее развернулся что-то такое, может быть, у этого коня. Мы не знаем, поэтому ничего не видно было. Нет, Орнелла Мути просто не хотела споткнуться об что-нибудь такое, и она велела ковром задрапировать этого рысачка. Не оперета, не оперета. Ну, точно, что не оперета. Потому что в оперете положено было бы быть более еще игривым. Да, да. Это не оперета. Это было балет настоящий, потому что постоянно танцевалось подолгу, я не знаю, может быть, по 20 минут все время танца. Потом вдруг какие-то Орнелла Мути потом вспоминала, что где-то она поставила чекушку и кричала страшным голосом. Вот только что... Здесь была чекушка, но нет, а ей русские слова ей подсказывали, простите. Нагибался кто-то из шутов и говорил: чекушка? Она была: чекушка. Хорошо. Так, товарищи, давайте же. Я сейчас, не попросите, мы сейчас перейдем к серьезным темам. Вы понимаете, конечно, Нарышкин и все это такое, Тали. Вчера фильм супер. Начинайте. А я не разгадал. Значит, давайте еще одну интересную вещь вам расскажу, раз мы начали утро с интересных вещей. Интересная вещь – это то, что мне сейчас Волгина сообщила в столовой. Она ела яблоко и сказала мне, а в Индонезии женщинам запретили питаться в присутствии мужчин. Знаешь, почему?
Потому что они мусульманская страна. У них это не положено.
Ну, не только дело не в мусульманстве. Все-таки в том, что ты разверзаешь полость, когда ты... ешь. Вот подумай об этом.
Слушайте, не такая уж и большая полость, чтобы там
это полость.
Разверзать.
Ну, это полость.
Это ж не ущелье какое-то гордое.
Полости нельзя разверзать навстречу мужчине. Это неправильно. Ты разверзаешь полость, когда ешь. Это неприлично.
Он боится упасть.
Я тебе могу сказать, что я когда-то... Ну, вот сейчас, подожди, я расскажу про Индонезию. Значит, в индонезийской провинции Ачех мужчинам и женщинам запретили совместно принимать пищу. Таким способом власти хотят добиться от женщин благочестия. Потому что... Ну, это правда. Ну, подумай еще.
Эти ужасные женщины.
То есть, давайте в России тоже запретим.
Едят все время.
Да не в этом дело. Они разверзают полости навстречу мужчинам. Это неприлично.
А иногда еще из этой
полости. Кто-то может объяснить женщинам, что это неприлично? Почему вы в России здесь открываете полости нам навстречу? Зачем это вы делаете?
Так грубо, знаете, так...
Фу, Господи, помил. Прости, Господи, ведь страшно думать об этом, а? В России. Что ты сейчас делаешь? Зачем?
Разверзаю полости.
Ужас.
Да, вот такая неприличная.
Чиновник заявил, что цель директивы – защитить достоинство женщин, чтобы они были благочестивые.
А то они сами свое достоинство защитить не могут.
Но внимание, про Индонезию вы же не знаете, вы же сколько раз ты была в Индонезии?
Я в Индонезии не была.
Я меня замучила Индонезия, я был в Индонезии трижды. Я лично был в Индонезии трижды, или четырежды.
Резали
коммунистов, правильно. Потом резали китайцев, был такой этап в Индонезии, ты пропустила его. Резали китайцев по одной простой причине, китайцы были слишком богатые. Нет, есть можно женщинам, но наедине с собой. Понимаете, в чем
дело?
Слушайте,
наедине с собой мы едим больше. Нам нельзя. Мы как-то еще при мужчинах еще как-то сдерживаемся, а если
значит,
нас...
Я тебе расскажу. Подожди, я тебе расскажу не про мусульман. Я тебе расскажу не про мусульман. Да. Бали. Бали. Сложный индуизм. Такой как бы сложный балинезийский индуизм. Да, там, сказать, там, ну, религия. А по-настоящему там такой комбинированный индуизм, не будем углубляться. Скажем лишь только, что Бали – это особое место, где учился, вернее, не учился, а работал, но и учился работать великий Бейтсон, Грегори Бейтсон, мой кумир. Ты знаешь, что я живу по Грегори Бейтсону практически. Uh-huh. Ну так вот, Грегори Бейтсон жил на Бали и их изучал. Я купил мебель. Мы с Юлей, с моей супругой, мы купили мебель в Денпасаре.
Так.
И нам надо было ее отправить. Казалось, это очень просто. Немедленно магазин дал нам агента, который отправляет мебель в любую точку, пожалуйста, хоть в Калифорнию, хоть куда хочешь, хоть в Аргентину, не знаю, им плевать. Они моментально отправляют эту мебель. Значит, и... приехал парень. Ну, я с ним познакомился еще в магазине. Он приехал в магазин. А потом, когда-то уже, когда мы все еще отдыхали, мы ели в Куте у одной австралийки. Там, если вот выйти из супермаркета, кто знает Куту, это главный супермаркет, который торчит там наверху чуть-чуть, да, слева по главной дороге. А если вот выйти из него, как бы встать лицом к дороге, то чуть-чуть левее у австралийки очень хороший ресторан. Очень хороший, реально очень сильный ресторан. Мы там сидим. Приезжает мой агент, который отправляет нашу мебель в Москву, ну, в Москву, да. А он говорит, я ему говорю, слушай, я забыл, как его звать. Я говорю, слушай, давай, присоединяйся. У нас еда, я всегда заказываю, пока я и голодный, я заказываю всегда на троих, слышишь? Я потом не знаю, куда это деть. Ну, неважно.
Я
говорю,
тоже так.
А? Да, пока я голодный, дайте это, и это, и это. А этого два, и все. Значит, у меня стоит полный стол хавки, и я ему говорю, поешьте этому агенту. Как это, шипер, не знаю, кто он. Значит, я говорю, да. Он говорит, нет, я не буду. Ну, я вижу, что он как бы смотрит на нашу пищу. Понимаешь,
а человек, он сам кто был?
Балинезиец. Угу. Балинезиец. Причем, так сказать, индуист наверняка. Ну да, индуист, да, не мусульманин. Нет, нет. Там есть мусульмане, все мы понимаем. Там есть, это, кстати, специальная халяльная жрачка. Это, она очень дешевая, кстати. Я один раз ел у них там какую-то ужасную зажаренную ставриду, которую невозможно есть. Ну, действительно, она очень дешево мне досталась. $0.5, чтобы не помню. Вот, слушай. Этот не ест.
А глаза голодные.
Глаза голодные и пищу рассматривает. Я ему говорю, ну попей. Хотя нет. Знаешь почему? Есть присутствие... Балинезийские нравы. Это не мусульманские, нет. Есть присутствие старшего неудобно. И я вспомнил Грегори Бейтсона. И я вспомнил антропологов. Я говорю жене, говорю, слушай, жена, да уже неприлично есть, потому что показываешь полость рта. То есть он в присутствии меня, старшего по званию, не имеет права есть, а потому, что он не имеет права показывать мне полость. Это неприлично. По индуистским и балинезийским вот этой фигне. Понимаешь, в чем дело?
Интересно.
Я вспомнил, Грегори Бейтсон, я вспомнил это, и я вспомнил еще, что они сажают за стол по рангу. Таким образом, чтобы люди одного ранга сидели за столом во время больших деревенских праздников, которых там полгода. Полгода там деревенские праздники, понятно? Если ты нанимаешь балинезийца, он всегда на деревенском празднике. Ты точно знаешь, где он. Он на деревенском празднике. Он никогда не работает. Ну так вот, значит, поэтому, кстати, многие нанимают мусульман, потому что это как бы сразу упрощает ситуацию. Можно просто работать. Вот, значит, балинезийцы сидят так, чтобы люди одного ранга только были напротив друг друга и показывали друг другу полости. И даже для того, чтобы узнать, там существует не менее 6 языковых уровней для общения между собой. 6, понятно? 6, это очень важно. А?
Круто,
значит,
да.
У японцев тоже есть лексические, да. У русских тоже есть лексические, но русские этого не замечают.
Мне кажется, у нас поменьше.
У нас поменьше, у японцев больше, чем у нас, а у балинезийцев 6 языковых уровней, 6 языковых уровней. Для общения со старшими. То есть ты говоришь с людьми старше себя, например, со средним начальником. С начальником отдела ты говоришь на одном языке. Языке, ты меняешь язык. Угу. Для начальника отдела. А для начальника, для замначальника департамента язык будет другой. А для начальника департамента язык будет третий. А для министра язык будет четвертый, для своего. А если ты встретишься с Путиным, язык будет пятый. А еще один есть язык для того, кто ниже тебя. Понятно, да? И так далее. То есть эти шесть языков, они существуют. И для того, чтобы понять, болинезиец всегда приходит в затруднение, когда он хочет с тобой поговорить. Угу. Потому что он не знает, на каком языке с тобой говорить. Какого языка ты заслуживаешь, строго говоря. Понимаешь, да? И они спрашивают, у них есть фраза: «Вы где сидите?» Она так и называется, она так и звучит, буквально: «Вы где сидите?» Угу. И ты должна обозначить зону за деревенским праздничным столом, куда тебя сажают, и где ты можешь показывать полости. Вот там ты показываешь полости.
Третий ряд справа.
А если ты перешла вперед стола, туда, где сидят вожди, ты полости не показывай, пожалуйста. Говори, глаза в пол, и вот так вниз говори. Вниз, вниз. Не шлепай сильно губами. Понимаешь? Не имеешь права. Глаза в пол! Ну, это новая команда такая. Ты кто по масти? Ты кто по масти? Ну, в России такой разветвленный... Грегори Бейтсон был и в Новой Гвинее, да, вы правы. Но он и в Индонезии много был. И он болинезийцев описывает отдельно. Значит, нет, ты кто по масти? Конечно, конечно. Так что нет, в Индонезии женщинам запретили обедать и вообще питаться рядом с мужчинами. И это очень правильно, потому что это поощряет их скромность. Поощряет скромность в женщинах. И, наконец, прекращает развратную разнузданность. Развратную разнузданность. Понимаете? А Брахманова вообще
этот
можно...
Аттракцион все... полости этот.
Полости. Полости, конечно, вы разверзаете чертовы полости. А что вы хотите, чтобы мужчины думали про это? Юрий Николаевич восхитительный. Что-то знает про Индонезию. Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, да. Если я не ошибаюсь, русский крест снова вернулся. Одна из причин – это то, что мы не живем по индонезийским правилам.
Вот, надо переходить на индонезийские правила. Причем независимо, да. Индуистские или мусульманские, не имеет значения.
Можно из чеченцев пример брать, те тоже правильно живут.
Правильно, да? А вы были в Чечне или в Индонезии?
Нет.
Вы понаслышке?
А я же сам вымираю, поэтому я про себя знаю лучше, чем про них.
Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич шикарный. А в кашмирском шиваизме можно совместно кушать? В кашмирском шиваизме можно все, точно. Абсолютно все. Поскольку все есть наваждение, то можно все. Ладно, погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Движение, давайте подольше сегодня подвигаемся. Расскажите мне, где вы едете, что вы видите. С начальником говорим на «ты». Тотальное понебратство, никакой субординации, никакой иерархии, никакой вертикали власти, говорит Мих. Это очень плохо. Правда же плохо? Ну, или наоборот, не знаю, ваша оценка. Еду в электричке, напротив барышня спит. Рот открыт и конечности раздвинуты. Вот, вот. А вы сделаете замечание, Ярослав. Вы сделаете замечание. Скажите, у нас в Индонезии... За такое, да? Значит, при домострое так и было. Бабы кушали на женской половине, с гостями не трапезничали. Ну, естественно. На Кутузе все плохо. Это правда. Ребята, что там на Кутузе? Это ад, настоящий ад. Значит, при подъезде Можайки к Рублевке пробка. Потом люди чуть-чуть, пробка 5 км в час. Потом люди чуть-чуть едут, совсем микроскопическое расстояние, 35 км в час. После чего 15 тыркаются аж до третьего транспортного кольца. До третьего транспорта. Потом опять, ребята, перед Аргамиловкой ДТП. Так что смотрите, с Кутузой нехорошо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Нет, нет, не сразу получилось.
Егорьевское шоссе перекрыто.
6 баллов. 6 баллов. Еще после Енисейской, когда съехались, значит, проспект Мира с Енисейской, ДТП на Северянинском мосту. Или сразу после него. Я сейчас, у меня карта достаточно не слишком хорошо.
Новые хорды стоят, пишет Максим нам.
Новая хорда? Да. Вот она была и нету. Я же говорил, хорда для того, чтобы вы как можно скорее попали в следующую пробку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Важная информация по транспорту, но общественному. Ехал сейчас на метро с Выхина в сторону центра, на метро Рязанский проспект. Их высадили, сказали, поезд дальше не идет. Ну, я сел в обратную сторону и поехал домой за машиной. Так что там
ЧП. Еще раз точно место скажите.
Выхина. Метро Рязанский проспект.
Метро Рязанский проспект. Всех высаживают
всех
и все.
Высадили, да.
Да, ребята в ньюзруме, позвоните, пожалуйста, в метро, уточните, что там. На Рязанском проспекте высаживают, в центр не идет. Наш слушатель поехал назад за машиной. Это какие-то такие новости тревожные. Алло, здравствуйте. А может, не тревожные? Может, кто-то просто, так сказать, подприлег на рельсы. Алло, здравствуйте. Ничего особенного.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Андрей из Монина.
Здравствуйте, Андрей.
Горьковка просто умерла, сдохла в обоих направлениях.
От Зеленого до Балашихи никакого движения, а потом пробка аж в обычном месте у Буденного.
Да, и она и в область та же самая.
И в область, да. в область тоже огромная, но чуть-чуть поменьше, И какие-то все время мужики с киркой нарисованы. Что там, работает кто-то?
Там никто не работает, тут просто перекрыто
все. Просто перекрыто. Горьковка стоит, ребята, и кто захочет насчет к северу, как бы через Медвежьи озера пролезть туда, не получится. Не получится через Восточный, потому что там тоже пробки, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, 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 Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, про рыбу, про Дальний Восток. Там же наш президент и так далее, и так далее. Ну вот, провел совещание и всякое такое. Там же идет форум. Там дофига чего хорошего. Смотрите, значит... Красная рыба, так много, я видел видосы, уже просто это давно, да. Уже, ну, скажем, неделю назад, везде, на Дальнем Востоке, грузовики сбрасывают красную рыбу с икрой, то есть даже икру, раньше, вот я помню, это было, когда грузовики сбрасывали рыбу, эти репортажи шли, но они в спа, то есть, условно говоря, забирали икру и остальное выбрасывали. Угу. Теперь, может быть, я не знаю, может быть, какие-то новые концепции. То есть, выбрасывают прямо с икрой. Прямо с икрой выбрасывают. Почему? Ну, это как бы, вот казалось бы, ты же платишь за эту чертову икру 4500 за килограмм. Угу. Рыба сейчас красная в... Там, вот на местах вылова, стоит 80 рублей килограмм. 80. 8,0, понимаете, 80 рублей килограмм. Но...
Слушайте, это 1 евро?
Ну да, нет, уже 1 доллар скоро будет. Скоро будет 1 доллар, скоро это будет 1 доллар. Да, я думаю, что до 80 мы докатимся. Ну, может быть,
В ноябре?
К Новому году.
К Новому году?
Ну, всегда страшно делать прогнозы, но я думаю, что 80 мы увидим либо к 1 марта, ну, к весне, либо к Новому году. Mm. Вот как-то так. Мне кажется, вот так как-то. Хорошо, значит, посмотрим. Ладно, а там, короче, рыба стоит 80 рублей килограмм. Поскольку... Если пойти по рынку, она будет стоить 70, 60, 40, неважно. Они понимают, что ниже уже нельзя, чем 80 рублей. Просто обидно. Потому что уже ни зарплат, ни тогда не будет, как сказать, экономика не будет функционировать, потому что тогда зарплаты не будут и так далее. Тогда они ее берут, грузят все-таки на грузовики и свозят в кюветы. У них кюветы забиты рыбой. И они едут через мерзкую вонь, потому что эта рыба начинает вонять. И это все, вся она икряная, и она вместе с икрой гниет. В некоторых местах кормят скот икрой. Есть фотографии, где почему-то коза, я не знаю точно, почему коза ест икру. Может быть, из-за соли. Может быть, ее подсаливают немножко, нет. Ну, немножечко подсаливают, чтобы козе было приятно. Коза ест, и говорит, скот кормят красной икрой на Дальнем Востоке. Вот, ну, не везде, так сказать, соответственно, а это на Камчатке, западное побережье Камчатки.
Так, а почему они не везут ее сюда и
деньги,
дальше?
Деньги за перевозку дорого. Дороговато везти.
Вот, а потом мы говорим, что у нас транспортные сообщения хорошие.
Никакого транспортного сообщения нет. Ну, о чем мы говорим? Ну, зачем? Совершенно невозможно. Ну, все, и все. Поэтому они там выбрасывают. Как сообщают местные жители, в этом году горбуши так много, что она сама себя давит в реках. Сама себя давит в реках. Гибнет в неводах. Потом дохлую рыбу выбрасывали тоннами. Когда вы поедете по Большерецкой трассе, рассказывают местные жители, такая вонь стоит, значит, в кустах везде вывалена рыба. Это промышленные сбросы, промышленные предприятия, большие промышленные предприятия с большими КАМАЗами выбрасывают рыбу в кюветы.
Александр Фельдман пишет, так продайте ее китайцам. Китайцы что, не берут?
Нет, так там, поймите, как китайцам? Невозможно. Китайцам можно только инопланетянам. Потому что нет инфраструктуры никакой, дорог нет, ничего нет. Ну, как бы, ну, нет, ну, вы поймите, это же Россия. Ну, я что, вы где, вы иностранцы, что ли?
Слушайте, у нас вот нет ничего, плохо. Какой-нибудь невероятный урожай зерна, плохо, зерно гниет на складах, да?
Лицензия государства слишком дорогая. Да, консервы нельзя накрутить. До Хэйхэ нет дороги, до Хэйхэ нет дороги, да. А что это? Между Благовещенском и Биробиджаном, по-вашему, что, хорошая дорога? Там Путин проехал вот с Колесниковым. Ну, я не знаю. Я не знаю. А какая
Лариса,
что это за дорога?
Лариса предлагает дирижаблями возить.
Не знаю. Ребят, нет, там только строят мост через Амур. Это в Хэйхэ и Благовещенске, что ли? Не надо, это очень далеко. Вы, наверное, не понимаете Дальнего Востока. Вы не понимаете Дальнего Востока. С вашей точки зрения, Благовещенск рядом с Камчаткой, ребят. Ну, как вы можете вообще это произносить? Вы посмотрите, где Благовещенск, где Камчатка. Значит, Камчатка от Благовещенска, это примерно как Канарские острова отсюда. Это 7 часов лететь. 7 часов лететь, ну, что-нибудь в этом роде. Ну, 6 часов лететь. Понимаешь, вот есть ошибочное ощущение. У людей по расстояниям. Угу. Люди не понимают, каковы расстояния. Я на тебе проверял, на ком? Скажи мне, Route 66 сколько? Я тебя спрашивал, да?
Нет.
Дорога 66 в Соединенных Штатах. Дорога 66 от Чикаго до Лос-Анджелеса. Сколько, с твоей точки зрения, километров? Ну, просто прикинь. Ну, как тебе кажется? Ну, господи, ну.
Да, я без понятия.
Да понятия не надо. Просто прикинь на обум Лазаря. От Чикаго до Лос-Анджелеса сколько?
Я вам ничего не могу сказать. Вообще, я по расстояниям не очень.
Просто скажи, сколько ты думаешь там тысяч километров?
Не знаю.
Скажи,
ну,
что-нибудь.
Вы меня мучите? Не знаю.
Что-нибудь скажи, нельзя тупить. Давай.
Что
давай,
нельзя тупить?
Ты
можно,
на радио.
Я вам говорю, не знаю.
Ты на радио, не тупи. Говори, сколько там тысяч километров? Просто попади пальцем в воздух, говори.
1000.
4000. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Значит, я хочу к чему? 4000. От Чикаго до Лос-Анджелеса 4000 километров. Просто чтобы вы понимали, что мы не понимаем некоторые расстояния. Поэтому мы лепим как-то
от
балды.
Мы не понимаем, потому что мы их не знаем.
Нет, просто мы живем здесь. У нас соседний город Ярославль 250. Там Тверь, не знаю, 200, не знаю сколько. Там Смоленск 360, но это далеко считается, правильно? И так далее. Рязань, не знаю сколько тоже, 200, наверное. То есть у нас как бы есть понимание, что соседний большой город должен быть, ну, большой, ну, примерно большой, должен быть где-то 200. 200-300. Понятно, да? Угу. Когда нам говорят 4000 от Чикаго до Лос-Анджелеса, 4000, просто было понятно. Мы понимаем, говорим, елочки ж с палочками, а мы думали, Америка маленькая. Нет, она не маленькая. Угу. Ну вот, значит, и так далее. Поэтому И Россия не маленькая, забудьте свои вот эти предрассудки. Что делать с рыбой, никто не знает, его просто выбрасывают. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, совсем недавно репортеры одной газеты, не буду ее называть.
Не надо называть. Ага.
Проехали от Владивостока до Москвы, именно от Владивостока до Москвы. Сейчас там потрясающая дорога.
Ну, она потрясающая, правильно.
Ну, а наконец-то, сколько надо было времени, чтобы она стала вообще дорогой?
Но это же вот...
Просто и... направление.
Ее построили не так давно, если вы помните...
Да, я говорю, это вот буквально 3 года назад ее до конца наконец-то ума
завели. Может быть, больше. Это когда Колесников вместе с Путиным...
Нет, тогда она была еще не вся готова, я понимаю.
Не вся. А,
да,
сейчас
тогда, когда сделать. Колесников с Путиным ехали на Калине, нет, это все
нет,
было
да?
еще не готово. Там были куски были хорошие.
Но рыбу нет. Всегда после того, как вырежут икру, выбрасывают, говорит Макар.
Да,
Макар,
это правда, и Макар. По рыбе тоже правда. Ее, когда браконьеры отлавливают, они быстро икру вынимают, а рыбу выбрасывают.
Может быть, уверен, Макар, объясните нам это, может быть, мне,
да,
я
вот
начинаю думать.
Написали,
нет,
что
я начинаю думать.
Вот, у гидробионтов при нелюсти заканчивается жизненный цикл. Ну, это мы все знаем, кроме осетровых. Эта рыба непригодна для питания. Мясо становится рыхлым и противным.
Значит так, сантехник Сан. Вы знаете, от чего погибает самка лосося? Может быть, вы не знаете? А вот я-то знаю. И самец, кстати говоря. Потому что он мечет там молоко свое. Он же тоже идет туда, в верховье реки.
Угу.
От чего они погибают?
Они стареют там активно.
Ну, стареют, хорошо, это просто слово. А вот каков диагноз, если бы ты поставила, как патологоанатом, что бы ты сказала о лососе, который погиб после нереста?
Изношенные системы.
Нет. Там есть конкретно. Ну, я тебе просто
скажу. Ну,
ты можешь просто спросить. Почему ты не спросишь меня, который все знает? Почему?
Почему
ты не спросишь меня?
Почему, Сергей? Ну, скажите.
Он умирает, и лосося, самка лосося умирают от множественных инсультов.
Mm-hmm.
Всех тканей. У нее инсульты, у него и у нее происходят инсульты всех тканей. Почему же?
Почему же?
Потому что они набиты холестерином. Так же, как и самка человека, когда она выращивает младенца в утробе. Набита холестерином. Холестерин нужен для строительства клеток. Поэтому в икре очень много холестерина. Плохого холестерина, который ведет вас к закупорке сосудов и тоже к инсульту. То есть самка лосося и самец лосося вместе, они погибают по причине множественных инсультов. Значит, что? Почему же инсульты? Потому что они набиты ядрическая сила, как холестерином. Простите меня за усиление. Мне надо было как-то усилить количество холестерина, и я таким образом усилил его вот так плебейски. Ужасно много холестерина. Ну так вот, потому что для икры нужно ужасно много холестерина. Вот почему они погибают. Все. Хорошо. Каждое лето летаю... Каждое место в Благовещенск. А вот федералка там нормальная. Машин нет совсем. 120-140 можно спокойно идти. Дорога на свободной плохая, говорит Дмитрий. Прекрасно. Дмитрий, когда у меня будет... Наконец я куплю себе Тайгер 1200 однажды, когда я похудею. Я поеду в какой-нибудь дальняк такой, совсем основательный дальняк, может быть. Все, мечтаю до Омска дойти. Родных мест. Омск, Тайторка, Комсомольск на Амуре. Вот такие мои родные места. Переяславка. Вот, ладно. Значит, смысл в том, что мне все хотят посоветовать, куда девать эту рыбу, но теперь понятно, что невозможно. Ее невозможно никуда деть. На собачий корм даже нельзя переработать. Вы понимаете? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Как небольшой специалист могу сказать, от чего погибает рыба.
Да.
Если вы видели на фотографиях, ну и видели ее живьем, конечно, у нее деформируются челюсти, рот. Она не может... Это природа так сделала, чтобы она не поедала... икру собственную, которую мечет, и поэтому она не может кормиться и умирает от истощения.
Она еще до верховьев доходит очень худая, это правда.
Потому что как только она идет на нерест, у нее деформируются челюсти, рот не закрывается, перекашивается, там зубы, все, она не может ничем питаться, это так придумано природой, чтобы она не могла съесть свое потомство. Только для этого это сделано. Это и кита, и... горбуша и все остальные, это красная рыба. Я хотел бы заметить, что при Ельцине Ну, и не только при Ельцине.
При Ельцине челюсти были устроены иначе.
Нет, ну, две секундочки дайте я скажу.
Прошу вас, да.
Значит, когда не было ничего в магазинах, вот в конце, ну, и при Советском Союзе, полно было красной рыбы, в банках она стояла, она стоила 50 там с небольшим копеек, потом 60, в конце Советского Союза
да.
в пределах рубля. Летчики отказывались ее есть в Афганистане, там завалили все. Вымащивали дорожки, чтобы не пачкать туфли в этой глине и во всем аэропорту да. это все. Потому что афганцы не покупали, у них запрещено вот есть это все. А да. военная авиация, транспортники занимались только тем, что возили эту и рыбу, ну, в основном икру, конечно. И тренировались только для этого. И все отпускники ехали, все забито было. И только в отпуск все это везли, и стоило практически копейки.
Но, да, но икра... позвольте мне, как да. тоже дальневосточник, мы же два дальневосточника.
Да, да.
На входе в реку брали рыбу, а икра была мелковата.
Да,
то есть на самом входе. А допустим, вот она входит, но я сейчас не про Камчатку, заходит она в Амур. Вот здесь ее в Совгаване брать... Она рыба мясистая, жирная. Потом она ничего не жрет, пока идет по реке. Вообще ничего не жрет. Она идет по реке и приходит, например, в Уссури. И мы в Уссури берем только икру. Почему?
Да, да.
Почему? Потому что она уже тощая, она только собакам.
Конечно, ее есть
собакам,
возможно даже...
Собакам да, годится, да, она да, собакам
да,
годится.
Да, но и собаки да. не очень, потому
ну что... Ну что же, не очень, а вы не ну, кормите собаку я... неделю, она у вас спокойно съест горбушу, я умоляю. Да,
ну, прошу. Не всегда, потому что не в сезон, потому что оно приедается даже... Ну хорошо,
да.
Хотел бы заметить, что я говорю, стоило копейки. Сколько стоила икра? Икру давали в самолетах, икра стояла свободно, красная икра.
Да.
Во всех магазинах... 140 грамм
да.
обычный стандарт. Ну, и это приблизительно 4 рубля стоило, 4,20, по-моему.
Что вы вспоминаете?
Да.
Корова ну, стоила 3 рубля да. при Петре Первом.
Хватало, ну, так что? И хватало у нас и машин, и, в смысле, и железная дорога, ой. И авиация, и все прочее. Все было завалено.
Николай,
в Союзе.
Позвольте да, рассказать и, вам.
Да.
Мы, когда наступала оттепель, мартовские оттепели, и уже в апреле потом, живя в Переяславке на реке Уссури, выбрасывали во множестве горбуш, которые да. лежали у нас на подоконнике всю зиму. Вот разумею. У нас лежали горбуши в такой вот, ну, в сетках каких-то и так далее, всю зиму.
Угу.
А что-то их много было все время. И я помню, что когда вот уже март, а ну еще мороз, там, сказать, там на Дальнем Востоке, поскольку это юг, он такой морозный юг, понимаешь, как бы это сказать? То есть, условно говоря, тебе минус 8, да, минус 8, а если с южной стороны сесть на лавочку, то уже расстегиваешься. До свитера. Почему? Жарковато. Жарковато. Вот в куртке. У нас куртки были. Мы уже, минус 8, мы уже считаем, что очень жарко. Минус 10 тоже жарко. Расстегиваюсь. Почему? Солнце южное. Солнце как в Сочи. Солнце как в Сочи. И тебе настолько жарко, что ты начинаешь расстегиваться. Выйдешь на северную сторону, вроде бы прохладно, минус 10, начинаешь застегиваться тогда. Тогда застегиваешься. Вот, и я к чему? Вот когда начинаются эти оттепели, минус 8, это уже, считай, оттепель, на южную сторону окно, и у тебя там навалена горбуша, она начинает, по ощущению, кажется, что портится. Ну, она не портится, не знаю. Ну, как бы ты ее выбрасываешь.
Подванивать, да?
Да, берешь всю эту сетку. Там, например, осталось там 4-5 балыков. Берешь всю эту сетку, несешь аккуратненько на помойку, да и вытряхиваешь. А сетка пригодится. Сетка нужна, потому что в старое время тара, упаковка, это была ценная вещь. Сеточку назад. Или там парашютная сумка была с балыками. Знаешь, у летчиков есть парашютные сумки. Парашютную сумку с балыками, да, помойки донесешь. Вытряхнешь их туда, ну и дело с концом, понимаешь? Все, ну и знаешь уже, что до сентября не будет, нет. Ну все уже. Вот так, я и дальневосточники, что я неправду рассказываю? Все причмокивают при слове икра. Нет, в марте, когда все это выбрасываешь, уже наоборот, противно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, ведущим, это Ростислав.
Да,
здравствуйте. Я хотел вас про дороги, Сергей, спросить. Вы же да. были в разных странах.
Были.
Скажите, вот я читал, что по США, по провинции видно, что вот акцизы, налоги там, они идут на собственную страну, собственно говоря. Вот одна оппозиционная белорусская журналистка написала. А в России сразу по провинции видно, что все наши налоги все идут на Сирии, там, на что угодно.
Знаете, вот можно, у вас есть минута или нет? Я вам хочу сказать, дороги в Штатах намного лучше наших, намного лучше. Их намного больше. То, что ты идешь по одной трассе, ты видишь рядом отдельную пятирядную, ты идешь по пятирядной трассе, и видишь рядом пятирядную трассу, которая только для грузовиков. Ну, специально для грузовиков, туда можно поехать на легковушке. И ты видишь рядом соседнюю трассу, которая другая вообще трасса. Понятно, да? Ну, короче, ты идешь по Turnpike, New Jersey Turnpike, и ты видишь, что у нее 10 рядов в каждую сторону. 5 для легковых и 5 для грузовых. И еще ты с нее видишь в некоторых местах Garden State, которая идет еще тоже по 5 рядов в каждую сторону отдельно. И ты еще видишь местные дороги, ты видишь всюду дороги. Это, конечно, такое недостижимо нигде, послушайте. А где еще такое есть, кроме Америки? Нигде. Но когда ты ездил, когда-то я ездил из Лагвардии в JFK, несколько раз причем, мне надо было то в Лагвардию, то в JFK. И там были такие ямы, извините, на территории города Нью-Йорка, что я говорил, слава богу, что у меня колесо 21 дюйм. Слава богу. Если бы было 13 дюймов, я бы там в ямах оставил бы колеса все свои. Так что вы, пожалуйста, не обольщайтесь. По Америке едешь, вот правда. А еще когда ремонт дороги, у нас хоть какую-то делают ступенечку пологую такую, чтобы съехать. Mm-hmm. У нас, в России. А там почему-то они обрезают прямо сантиметров 20-30, прямо под обрез. И ты слетаешь, бабах, а ты заезжаешь, бабах, бабах. Если бы колесо не 21, а колесо бы 13, миленький, что бы было бы с машиной, да что там с подвеской, господи, ужасно. Все, что вам про Америку рассказывать? Давайте икру лечить, а? Из такой рыбы можно и нужно делать тук, говорит дед Шишок. По 66 попробуйте проехать. Я ездил по 66, зачем мне пробовать?
Ну, нам еще тут вот замечают, да? Что на самом деле жители России не очень приучены есть рыбу. Помните, недавно была статистика от Росстата, что чаще всего едят колбасу, сосиски, ну и мясо, а рыбу там реже, чем раз в неделю, ну прям как-то редко.
Я 66-й ездил в Аризоне. В Аризоне ничего нормальное. Вот мне сантехник сам говорит, что она довольно разбитая. Ну, именно в Аризоне, вот хорошо, я хорошее место. Ладно, а расстояние от Благовещенска до Камчатки по Гуглу 2869 километров. Простите, а там по дорогам имеется в виду? Ну, почти 3000. Но все это очень далеко все равно. Это все равно очень далеко. Так что, простите. Ребят, мы говорим о следующем. Приехал туда Путин сейчас. Ну, приехал Путин. Вот мы читаем, значит, его разносы. Он же там разносит людей. Говорят, что в плохом таком настроении говорит об этом. Ну, в смысле, он ругает. Он ругает чиновнику. Не доехать, не доплыть, не долететь. Все бегут и бегут. Путин отметил, что миграционный отток из региона постепенно сокращается, но люди все-таки уезжают. То есть миграционный отток продолжается. Mm-hmm. Да? Ну, сказать, может быть, сокращается, но продолжается. Значит, в прошлом году 17 тысяч нетто убыль. Да? На 17 тысяч больше уехали, чем приехали. Значит, 6 миллионов в седьмом году было 6,5 миллионов человек в Дальневосточном федеральном округе. Он огромен абсолютно. Понимаете, 6,5 миллиона. А, значит, сейчас 6,160. То есть, пожалуйста, значит, это уже...
совсем мало.
Ну, конечно, нет. Ну, понимаешь, все время убывает. Если бы мы были дальневосточник, ты была бы дальневосточница. Я был бы дальневосточником.
Линяли вот бы вы этого. Уже выбыли.
Нет, подожди, стоп. Я не был дальневосточником, извини. Я прибыл в Комсомольск-на-Амуре из Нижегородской области. Мы прибыли по службе, мы никогда не были такими коренными, как бы там, понятно, да? Мы приехали, уехали.
Отрицательную статистику вы все равно
сделали. Это служба, пойми, это у военных совсем другое дело, не надо про военных говорить. Нас направили, мы поехали, нас направили в другое место, мы поехали. Это другое дело. А вот местный, если бы я был местный, я бы валил оттуда. Ага. Знаешь, они говорят все время ага.
А? Нет, не
первое, знала. Первое, на что обращаешь внимание, прилетев в Хабаровск. Они тебе говорят, ну ты это, из Москвы, ага. Вот так они говорят.
Вы говорите, из Москвы, ага.
Ага, из Москвы, ага. Ага. Вот так они говорят, ага. Вот правда, они все серьезно говорят. Но это первое, что дальневосточник говорит, когда куда-нибудь приходит. Он говорит, у вас тут светло, ага. Это, окно может открыть, ага. Вот так они говорят, ага. Правда? Ну, я серьезно говорю. Ну, это, чтобы сойти за местную, ты должна сразу там начинать говорить, как местно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, Москва. Здравствуйте.
А вы откуда тоже?
Сергей.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, ну, вопрос такой. У нас тут железные дороги же есть.
Есть.
Почему рыбу не везут по железной дороге сюда, морозной?
С Камчатки? Нет, да, Камчатки? Нет железной дороги.
Нет, я понимаю, но с Камчатки нет, а с Дальнего Востока-то есть, но
здесь железная дорога. Вся информация. Можно я вам объясню?
Да, конечно.
Есть такой Безил Дэвидсон, исследователь Африки.
Да.
И он говорит о том, что африканцы живут на уровне субсистенции, потому что для них это комфортно. Ну, как бы субсистенция, выживание, то есть на уровне выживания. Да? Потому что земля у них трудная. А субсистенция – это единственный способ жить. И вот смысл в чем? Что мы, ну, в России, русские, не только русские, да, все русские, значит, мы живем на уровне субсистенции, потому что это, в общем, как бы единственный способ быть. Там, ну, понятно, да, там скотина под одной крышей, там, с семьей и так далее. Это субсистенция. Ну, это субсистенция, субсистенция.
Скотина под одной крышей, Сергей, ну, это...
Ну, это наш быт, был, ну, когда? Это было 200 лет назад, 150
лет назад. 200 лет назад, а сейчас, технологии
субсистенция.
Сергей.
Ну, мы не хотим развивать, как вы не понимаете. Если у нас в голове субсистенция, мы живем, у нас внутри головы, мы же не говорим, что у нас снаружи, у нас внутри головы субсистенция, выживание.
То есть вы хотите сказать, что думают только в Москве и в Питере люди, остальные все на периферии живут, либо только бы выжить.
В Питере думают о выпивке, больше ни о чем.
Да.
Значит, реально думает только Москва и тот по пути в Шереметьево. Понимаете? Остальные реально заняты субсистенцией, выживанием. Поэтому, когда вы говорите, почему у них нет заводов по переработке? Ну, нет у них заводов, они же выживают. А почему у них нет дорог? Ну, потому что они выживают. А почему у них нет железных дорог? Ну, потому что они выживают. А почему у них нет авиатранспорта и другого транспорта? И, да? Ну, так они же заняты субсистенцией. Какая нахрен им все это нужно, объясните. Это русская жизнь, это субсистенция. Разве нет новости? Подъем. Мы двигаем дальше. Все, наплевать на Дальний Восток и забыть. На Дальнем Востоке есть не только красная рыба, но и космодром, построенный над пустотою. Мы вчера обсуждали.
Это конечно, парящий это. Космодром.
Парящий, конечно, конечно, как Лапутания. Как Лапутания. Ты помнишь Лапутанию?
Помню.
Да, да. Значит, хорошо, на Дальнем Востоке, на деньги Питерской арены можно было построить 3 стадиона, как у Баварии. Лапутянь. Нет, лапутанские ученые. Вы помните, лапутанские ученые чем были заняты? Там были остроконечники и тупоконечники. Это же, кстати, нация была разделена между двумя партиями, я бы сказал, тупоконечниками и остроконечниками. Так что все нормально. Хорошо, это не лилипутов, у лапутанцев. Здрасте. А чем же были заняты лапутанские ученые? Александр, посмотрите, пожалуйста, у вас есть больше возможностей для того, чтобы сейчас изучить этот вопрос в интернете. Лапутанские ученые как раз и занимались тупоконечниками и остроконечниками. В смысле, и еще, да, нет, лапутане извлекали свет из огурцов. Это правда, они извлекали свет из огурцов. Было такое. Хорошо, давайте вернемся все-таки... Господи, ребят, не путайте меня. Я думаю, что лапутанские ученые все равно какие-то знаменитые. Я чуть позже подготовлюсь, если вы не подготовитесь. Посмотрите, напишите мне, чем занимались лапутанские ученые. Ладно, о неравенстве полов в России. Значит, очень интересная статистика. Я сегодня на РБК читаю. Оказывается, если вы родились в какой-то, так сказать, области, вы, скорее всего, проживете больше или меньше в зависимости от места, где вы родились. Это очень интересно. Неравенство полов, ну, во-первых, есть неравенство полов, да, где женщины существенно больше живут, но во всем мире...
По
продолжительности жизни. Да, женщины живут на 11 лет дольше мужчин в России, и это самая значительная разница в мире. Я не думаю, мне кажется, не знаю.
Ну, знаете, я однажды стояла в очереди в магазин, и женщина передо мной разговаривала с кассиршей и говорит, брать в мужья себе надо молодого. И говорит, знаете почему? Потому что они живут меньше. Я подумала, логика, конечно, да, железная.
Так, в Москве силовики избили сотрудников автомойки, которые отказались бесплатно мыть служебную автомашину и доставили их в отделение. Ну, не знаю, может быть, они просто не знали, что у руководства договоренность. Знаете, вот эта проблема договоренности руководства. Силовики всегда, может быть, мыли здесь машину за то, что крышевали чувака. Ну, это же Россия, правильно? Мы же знаем, что это Россия. Значит, соответственно, они крышевали чувака. А это конкретные эти работники не знали об этом. Могли не знать. Могли не знать. Что здесь 4 класса образования?
Может быть, они просто силовики привыкли, что им всегда бесплатно моют машину?
Нет,
везде.
Нет, нет. Они знают. Силовики не нарушат никогда ничего. Силовики — это люди чести. Они приехали, потому что они крышевали наверняка этого начальника автомойки. Вот и все. Пойми ты. Это же люди чести. Это офицеры. Понимаешь? Да, офицеры, есть песни соответствующие.
Да, лидера,
конечно. Нет, может быть, ошиблись автомойкой по пьяни. Силовики могли, кстати говоря, да. Как эта полицейская прекрасная в Америке, которая зашла в чужую квартиру и застрелила негра. Она вошла в чужую квартиру, подумала, что у нее в квартире чернокожий, взяла его и шарахнула, ну, из пистолета.
Без долгих разговоров.
Из пистолета. Ей говорят, а за что вы, собственно говоря, вторглись в чужое жилище и убили человека? Она говорит, а в какое чужое жилище? Говорит, ну да, это чужая квартира. Здесь живет этот, прекрасно жил, вернее, этот мертвый афроамериканец. Она говорит, черт, я ошиблась дверью. Черт, она ошиблась дверью. Ну, правда, это же история, а?
Это ужасно.
Эту историю все слышали? Это правда. Значит, точно так же могли силовики ошибиться по пьяни или с усталости, у них там смены. Автомойкой. Приехать не на ту автомойку. Ну и все.
Избить не тех автомойщиков.
Ирония судьбы по-американски. Совершенно справедливо, Александр. Говорит, дайте я два слова скажу об этой истории, чтобы вам стало понятнее, о чем речь. Секундочку. Где это у меня было? Это деваха застрелила. На лицо она такая. Ну, как бы сказать. Она сама не черная, но в то же время и не... Ну, не знаю.
Непонятно.
Разных корней. Разных. Да. Ее зовут Амбер Гайгер. Ее зовут. Ей 30 лет. Она 15 лет отработала на смене. 15 часов. Ей было тяжеловато. 15 часов от Паши. Ну что, правда же?
Слушайте, у нас в Пятерочке продавцы работают по 17 часов, 16.
Ну вот и потом стреляют.
Не ходят же потом. Они потом в чужие квартиры.
Стреляют и все. Потом, ей 30 лет.
Продавать товары по акции.
Пришла домой, с ее точки зрения. Но на самом деле вторглась в чужую квартиру. Она, квартира была открыта. Дверь квартиры была открыта.
Она сразу заподозрила неладное.
В Америке, кстати говоря, это не редкость, что дверь никто не закрывает. Ну так вот. Значит, зачем ее закрывать, если все равно у них дверь стеклянная, а изнутри можно повернуть просто ручку. Ну там ключ не нужен, короче. Поэтому
нет,
что,
но я так поняла, что в этой ситуации она закрывала дверь, и поэтому она насторожилась сразу. И, видимо, сразу достала
она закрывала свою
оружие.
Дверь. Но у Жана, это был Жан, не было закрытой двери. Она подумала, что что-то не так. И когда вошла, там сидит Жан, и она его шлепнула из пистолета, и все. Потому что у американцев есть право на своей земле, если есть какие-то подозрения и так далее, американец может стрелять. Она, соответственно, в своей квартире говорит, вы знаете, вы ошиблись с квартирой. Она говорит, черт, какая неприятность.
Посмотреть на мебель вокруг, там, вот это вот в коридорчике.
А все одинаково. В Америке все у всех одинаково. Все у всех одинаково.
Ботинки 45-го размера, да, там кроссовки, куча всякой обуви.
Сноровистый идиот, он быстро все переделал, она говорит. Вот как, и все, пожалуйста. Нет,
пришел, проскидал тут свои
стандартизировано,
вещи.
Как ты не понимаешь. Все стандартизировано. Пакетики из чайниза, чтобы пожрать и так далее. Все
нет, я понимаю, на самом деле я сама недавно чуть не зашла в чужую квартиру. Вернее, как, вот, вообще-то видишь? Я зашла. Я шла к подружкам. А вышла этажом раньше, ну, скажем так, да?
Да.
Открыла дверь. Смотрю в этот коридор, а он какой-то другой. И я думаю, может быть, они перестановку сделали у себя. А потом
мы вернемся к неравенству полов. Давайте к неравенству. Зафиксировано в России самое большое неравенство по полов, гендеров. По сроку жизни зафиксировано в России. Говорят, что это уникально, только у нас, ну, якобы. Не знаю, мы не должны этому верить. Мы ни в коем случае не должны этому верить. Правильно? Значит, на 11 лет женщины живут дольше мужчин. Везде в других странах это не так. Опять этому не верим все равно. Разница самая большая в мире. Говорится, бремя болезней в России в «Ланцете». Это журнал «Ланцет», международный медицинский авторитетный журнал. Значит, оказывается, в 1994 году для обоих полов Продолжительность жизни была примерно одинакова. То есть у нас, когда были 90-е, жизнь была справедливее. Женщины и мужчины жили одинаково. 63-64 года. Потом умирали. И женщины, и мужчины. Пожалуйста, это было справедливо. Потом женщины засандалили 76, они теперь живут 76, и 2 десятых. А, значит, а мужчины, извините, 65.
Так вот мы приспособились просто. Не знаю, как.
Нет.
Мы же женщины более гибкие.
Гадюки.
Ну, есть такое,
гибкие,
да?
Гадюки.
Что поделать?
Да. Слушай, очень интересная фигня вот еще. Сколько у нас пенсионеров вот этих вот военных и прокуроров, следователей, МВД, ФСБ, ФСИН, судьи. Знаешь, сколько их? 2,6 миллиона. 2,6 миллиона. Поэтому надо просто понимать, сколько людей уходит досрочно на пенсию. 2,6 миллиона таких пенсионеров. Просто интересно. Значит, еще есть одна потрясающая фигня. Это сколько живет человек, который уже сколько-то дожил. Не при рождении ожидаемой продолжительной жизни, понимаешь?
Угу.
То есть, условно говоря, для тебя продолжительность жизни уже больше, чем при рождении. Ты это понимаешь или нет?
Почему?
Потому что за тебя уже люди умерли. Вот ты родилась?
Угу.
Допустим.
Была одна средняя продолжительность жизни.
У тебя была продолжительность жизни, там, не знаю, 76 лет.
Да.
76.
Ну, допустим.
Рядом раз младенец какой-то и того-сего.
Угу.
Не повезло. Угу. А? Значит, на всех младенцев в России его 76 лет раскидали быстренько. Раскидали. И каждому по паре дней добавили. Там, да? Ага. Годик, достал тебе годик. Ты такая, я тут, ты, типа, да-да-да, там, ходить научилась, понтовая вся. Раз еще какие-то младенцы умерли. Сколько-то человек.
Угу.
Умерли. Тебе и всем младенцам в России твоего года подраскидали, там, по неделе досталось еще. И так далее.
Слушайте, так и родились.
Не-не-не, я говорю про твою группу. Твоя группа пошла, и каждая смерть в твоей группе добавляет тебе возраст. Ты поняла или нет? Потому что у вас в среднем 76. Ты это сообрази сейчас. Вот, слушай, с математикой же хорошо, у тебя же красный диплом. Слушай, смотри. Вас, например, я скажу, 100 человек. 100 человек. Продолжительность жизни 100 лет. Ваша. 100 человек, продолжительность жизни 100 лет. Понятно? 50 умерли. Я не знаю, почему. Не знаю. Просто с дуру. Дураки просто. Хорошо. 50 умерли. Осталось 50. Но вы уже сколько-то прожили. Вы уже 50 лет прожили. 50 лет вы прожили. Осталось вам 50 в среднем. Ну вот в день 50-летия вы все одинаковые. Вы в один день родились. В день 50-летия 50 человек умирает. Они вам отдают свои 50 лет. Понимаешь или нет? Потому что у вас в среднем. Здесь простое уравнение, очень простое. Понимаешь? То есть те, которые умерли в 50 лет, когда вам 50 лет, тоже у них раньше было 100 лет как бы, да? И они эти недопрожитые 100 лет отдали вам. Значит, вам осталось, у вас 50 человек. Значит, у вас осталось 100 лет на каждого. Потому что средняя исчислена, расчетная. Ты понимаешь или нет? Голос все более...
Да.
Ну, как ты не понимаешь? Ну, никак ты не понимаешь.
Слушайте, нас вот было 100 человек, так и осталось.
Нет,
просто
все,
у кого-то умер он в 26,
спокойно.
А мы дожили до 50.
Хасаншина чудовище. Хасаншина чудовище. Она как цыганский ребенок должна только, мне кажется, на рублях понимать. Сейчас мы объясним. Смотри. У вас было 100 рублей. Подожди, 100 рублей. 100 рублей. У всех было 100 рублей. Понятно? Вы тратили рубль в год. Тратили рубль в год. Больше не тратили. 100 рублей золотых, не знаю. Вы тратили рубль в год. Поняла? Вам стало 50. Вы 50 потратили?
Потратили.
Потратили. Значит, и вас 100 человек. 100 человек. Вы должны, у вас каждого 100 рублей. И вы тратили по рублю в год. И потратили по 50. Вы садитесь все, сколько у вас есть, 100 человек за стол. 100 человек стол. И деньги при вас.
Угу.
Они лежат на столе вот здесь, на скатерке здесь. Понятно?
Те, которые
значит,
остались.
50 человек всего... Нет, вас 100, вы все выжили. Все выжили, как сукины дети. Все.
Нет, я имею в виду деньги, которые
да,
остались.
Да, 50 у каждого осталось. 50 человек умирает прямо там. Съели холодец, поперхнулись косточкой. Что, черт его знает? Сдохли. Нет их, все. Их выносят какие-то люди другие. Не из вашего поколения, вас это никак не касается. Их деньги вы забрали себе. Ты, сосед, у тебя умер. Сосед. Сейчас умер сосед. У тебя 50 рублей на скатерти. У него 50 рублей на скатерти. Ты его 50 рублей забрала. Дальше тот же порядок, ты тратишь по 1 рублю в год. Значит, сколько у тебя осталось рублей?
Слушайте, подождите, когда родились, кто им дал эти 100 рублей?
Это ожидаемая продолжительность жизни.
С чем она была? Она же высчитывалась тоже на основе кого?
Предыдущих поколений. Совершенно верно. Называется ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Так и называется. La expectativa de vida.
Соответственно, мы для себя ничего не меняем. Мы даем, ожидаем
жизнь
для других.
Неправда. Потому что когда люди, экспектатива, вот эта вот ожидаемая продолжительность рассчитывается всегда с теми, кто в 15 лет напьется, утонет, еще что-то. Всегда это экспектатива. Пойми ты, у тебя всегда повышается возраст дожития, как все, для 50-летнего он выше, чем для 30-летнего. Ты это не понимаешь или нет? Ну почему вы не можете математикой понять? Это так просто. Послушай меня. Это просто это надежда на жизнь, понимаешь? Expectativa de vida al nacer. В момент рождения. Тебя в момент рождения сколько-то? 76 лет. Но если по пути твои люди, твоего поколения умирают, то это подкидывает тебе годов их, как если бы их деньги отдавали тебе, поняла или нет? Их отдают тебе. Вам 60 лет. Вы две бабки, 60 лет. Понятно, о чем я говорю? Всего две бабки, две. Значит, а у вас осталось по 16 рублей. По 1 рублю в год тратить. 16 рублей. Она садится и умирает. Просто садится, ты ее... Эй, Маш, толкаешь плечо. Она дохлая. Ты, Маш, эй, алло. Она дохлая. Все. Тю-тю, нет ее. Значит, ты ее 16 рублей, что остались, забираешь себе. У тебя получилось 16, стало 32. Ты в 60 до 92 живешь. Для того, чтобы статистику соблюсти, чтобы 76 пришлось на вас двоих, обеих, чтобы на вас обеих пришлось 76, ты теперь должна до 92 отдошкандыбать. Поняла или нет? Раз она откинулась в 60, то тебе придется 92 жить, чтобы среднее было 76.
Я как не
ты
могу. Не
тебе
могу
придется. Тебе придется. Понимаешь, что это каждый раз так происходит. Ну что я, почему? Ну вы разве этого не понимаете? Мне так обидно. Я не знаю. Слушайте, давайте посчитаем другое. Но я вам пытаюсь рассказать статью. Я пытаюсь в ваши уши неразумные. У вас есть там извилины в ушах? Нет? Знаете, для чего эти извилины? Для того, чтобы меня понимать. Это вероятность дожития. Например, если уже исполнилось 60 лет, то вероятность дожить до 76% Ксана, говорит. Секундочку. Объясните ей, что это для того, чтобы среднее не поменялось, говорит Старшайн. Старшайн, объясняю, она не понимает. У нее глаза... Видно, скажу, я
вы думаете, у нее дело до среднего?
Она меня не слышит. У ней глаза в начале были примерно как у немецкой овчарки, а сейчас сделались как у рыбы из аквариума.
Да потому что с каждым словом все становится все хуже и хуже.
А так все просто ведь, на самом деле, правда?
Нет, хорошо. Не просто. Средняя продолжительность жизни. Берете всех. И все их годы берете, складываете и делите на всех. Все.
Правильно. Вот если это кто-то и выбыл, то его годы все равно распределяются дальше на всех. То, что я тебе говорил. Ну, как ты не понимаешь.
Его нету. Как его можно годы его распределить?
Экспектатива это была у него, когда он родился. Нету. Когда он родился, у него тоже было 76. Как ты
вот,
это не понимаешь?
Вот смотрите, вот эта экспектатива. Так, кто деньги? Ему ее дал? Предыдущее поколение.
При рождении. Ну? Дайте мне... Нет ни у кого веревки, я пойду намылю. Я хочу намылить веревку. Я покидаю работу, я уезжаю в тайгу, я уйду от людей. Если все будут как Хасаншина.
Если ученый не может объяснить 8-летнему ребенку смысл.
В чем твоя проблема? Ты только не понимаешь, но я настаиваюсь на предрассудках. Смотри, подожди, теперь все, почитаем статью. Разница между продолжительностью жизни. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни была зафиксирована в 94-м году, 63,7 года. Теперь женщины зажились, я бы даже сказал, зажились и стали жить 76,2 года. Все. У мужчин есть неблагоприятные поведенческие факторы. Наркотики, курение, алкоголь. Мне кажется, алкоголь на первом месте. Ну вот, значит, дальше.
Знаете, почему?
Нет.
Слишком хорошо жить стали.
Кто?
Мужчины. Скучно стало. решили вот такая, как бы себя как подбодрить ты. Всякими радостями сомнительного происхождения и плохо заканчивают.
Если хотя бы часть женщин в России похожа на тебя, то я понимаю, почему они умирают. Я сейчас не шутя говорю. Слушайте, значит, хорошо, на пенсии. После того, как дожили до 60, мужчины живут в России 65 лет, понятно? Теперь слушай меня. Сейчас это опять понадобится тебе математика. Сек. Сейчас понадобится математика.
Никогда значит, такого не было.
Когда вот сделалось 60? Когда сделалось 60? Мужчины живут 65. Когда сделалось 60? Сколько живет мужчина? В среднем 16 лет.
Ну,
то есть
после
при рождении, внимание, чтобы ты понимала, что жизнь умерших распределяется на живых. Потому что статистика чертова. Поэтому, когда тебе уже 60, когда ты родился, тебе осталось 65. Когда ты родился, тебе осталось 65. А когда ты дожил до 60, тебе осталось не 5, а 16. Почему?
Потому что вы говорите
потому что
не
мудрые,
о средней
потому что милые люди, а средние, именно средние.
Нет, это
именно
другой
средний,
показатель.
Именно средний.
Это возраст, когда у вас вероятность увеличивается после того,
нет,
как вы прошли определенные
нет.
рубежи.
Нет, те ребята, которые погибли уже к 60, они уже погибли. Они нам подбросили дровишек, потому что они не выбрали свой средний 65, они нам накидали дров, и мы будем жить 16, понятно, в чем дело? Ну, слушай дальше. Республика Ингушетия от 60 живет 23 года, ну, самая дольше. У них больше всех. 23 года с лишним. Москва 20 лет на втором месте. Потом Дагестан за нами, Петербург, Кабардино-Балкария. Все понятно. Самые маленькие, кто живет. Достигшие 60 мужчины. Еврейская автономная область. 13, ну почти 13. Тыва 13, Чукотка 13, Амурская область 14, Псковская область 14. Это самая маленькая продолжительная жизнь. Теперь по женщинам. Кто уже 55? Угу. Дожил, дошкандыбал, кто-то умер, им дровишек подбросил. Это очень правильно и хорошо, и мило со стороны умерших. Теперь слушай. Республика Ингушетия, 31, женщина в 55, выходит 55. Она еще будет жить 31. Не 76, как ей, когда она родилась, планировали. Она будет жить 86 лет. Да? 55, 86. Она будет жить 86. В среднем та, которая 55.
Это будет... значит, что она еще 30 лет будет получать пенсию.
Совершенно
при нынешних законах.
Да. Но они будут исправлены, к счастью. К счастью, законы будут исправлены. Ну, Москва, 28. Женщина будет жить в 55. Которая дошкандыбала до 55, дотянула. Она дальше будет жить еще 28. Мужчина 20. Она 28. Значит, она в 8 лет будет разлучена со своим сверстником. Понимаешь, в чем дело? Хорошо. Алания, 27, ну и так далее. А меньше всего женщины будут жить. Меньше всего. Все равно долго. 23 в Забайкальском крае, 23 в Магаданской области, 23 в Еврейской автономной, 22 и 22 Чукотка и Тыва. Понятно? Вот в чем дело. Когда начинаешь... Ой, знаешь, я это, столько истратил, как это сказать, витаминов, пока я тебе рассказывал. Да? Алло, здрасте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Нет, человек с бумажкой и карандашом пытается все это рассчитать. Алло, здрасте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей Ильич.
Ну, вам-то понятно, вы все-таки преподаватель же.
Нет, я как раз хотел к вам обратиться.
Да.
Я абсолютно не понимаю смысл слов «средний возраст дожития». Объясните, пожалуйста, мне математически, что это за цифра.
Так или иначе, существует статистика, которая рассчитывает вашу продолжительность жизни, расчетную, приблизительную, при рождении. Но если рядом с вами вас 10 человек, один умер, то его средняя, чтобы средняя была соблюдена, его жизнь распределяется между оставшимися 9. Потому что это статистика, вот и все.
Нет, подождите, мы берем среднеарифметическое, что ли? Вот родилось 100 человек.
Среднеарифметическое, расчетное.
Допустим, в 1900 году.
Я можно дать осветить помещение? Я не могу так, товарищ, окропить помещение. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваши рассуждения похожи на Силуанова. Вот когда рассчитывают бюджет, то вот так рассчитывают, как вы говорите. Получается, что чем больше мрут, тем у нас выше, выше срок жизни. Поэтому можно говорить только о планировании там каких-то средств или еще чего-то. А вот так вот, тут математика даже не пахнет математикой. Да.
Я понимаю. Спасибо. Мне все тяжелее и тяжелее, товарищи. Мне все тяжелее и тяжелее. Я последний человек, сохранивший... Вы знаете,
этот фильм прекрасный. Я хочу вам новость подкинуть.
Да. Это наша. Глава Хакасии опроверг, говорит Москва, это нам, информацию о предложении из Кремля покинуть пост до второго тура голосования. Виктор Зимин заявил, что уверен в своей победе. В первом туре действующий глава уступил КПРФ. Хорошо. Значит, послушай меня, товарищи. Можно я в слезах скажу следующую вещь? Знаешь, да, есть такой фильм, как же он называется, не надо, полицейского там замораживают, какого-то чувака замораживают, он через 500 лет становится президентом Америки.
Идиотократия.
Идиотократия. Товарищи.
Был тоже такой фильм.
Идиотократия. Спасибо вам большое, товарищи, за то, что я самый умный из вас. Огромное вам спасибо. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Я теперь боюсь. Они понимают, что я говорю? Так, хорошо. Лосиный остров стоит. От Ленинградки до Волоколамки стоит. И, кстати говоря, к Волоколамке тоже подходит снизу. Очень ужасно все. 5 баллов, но это получше немножко, чем раньше. Не ездите на Андропова. Нет, несмотря на всю вашу любовь к Андропову, Дмитровка еще тоже, Ярославка до Енисейской, не едет новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И ну, Сергей Даренко, доброе 70 по нулям.
70.00. Сейчас доллар ровно 70. Но только что вот было 70.43, когда мы начинали программу. Сейчас 70. Коррекция. 69... Простите, пожалуйста. 69.96, 81.33 по евро, 77.77. Мы вернулись на высокую нефть под 78, и мы поменяли горизонт в главной паре 1.16.27. Ладно, слушайте, значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу быть оптимистом, и в рамках оптимизма я думаю, что мы увидим до конца зимы, да, скажем так, хотя я думаю, к Новому году доллар по 80. Доллар по 80, евро там будет, не знаю, может быть. Кстати говоря, евро может быть в этот момент 92-93. А? 92,
это печально, 90. То, что вы говорите.
Но,
Я представляю множество людей, которые захотят поехать осенью куда-то.
Осенью? Почему осенью?
Потом сейчас, в Новый год.
Как сейчас поехать. Хорошо. Вот мы всего один отпуск провели, вот сколько лет назад, мы всего один отпуск провели на Минорке, именно с 15-го где-то, сейчас 11 сентября, вот сейчас бы ехать на Минорку. Вот, до чего же правильная эпоха, вот этот бархатный сезон, до чего же это правильно? Вода 28, народу мало, народ посъезжал, у кого дети, ну, школьники, все отвалили. И как это все-таки правильно?
А все, вечерочком, да, не прохладно?
Вечерочком прохладно. Прохладно, да, абсолютно. Вот это хорошо, потому что вечерняя прохлада, она позволяет не пользоваться кондиционерами, ничего. Такая приятная прохлада вечерняя. Когда гуляешь, можно даже дамы накидывают что-то такое, набрасывают на себя, какую-то еще одежду. Я хожу в майке, потому что я жирный, мне ничего. А дамы что-то набрасывают. И так хорошо, господи, как хорошо. Вот это сентябрь. Я мечтаю об этом. Сентябрь, а потом в октябре. В октябре надо ехать, может быть, в Дубай? В октябре нет. В
конце жарковато там?
Жарковато, жарковато. Надо ехать в Дубай в последнюю декаду октября, может быть, и первую декаду ноября. Угу. Вот так. И потом, уже начиная, может быть, с третьей декады ноября, надо ехать на Мальдивы, потому что дождливый сезон заканчивается. Там заканчиваются муссоны. С 20 ноября добро пожаловать на Мальдивы. Очень хорошо. Ну, кстати говоря, там, по-моему, когда цунами был на Мальдивах, он был как раз чуть ли не совсем последний. Нет. Либо вот совсем в конце ноября 2004 года, либо в начале января. В январе, мне кажется, 2004 года был цунами. Этот хороший сезон, прекрасный сезон, действительно. Но ты должна быть готова к тому, что тапочки смоет. Потому что там метровая волна прошла, и она смыла тапочки. Тапочки, если кто-то оставлял тапочки за пределами хижины, они были смыты к чертовой матери, вот и все.
Главное, себя не оставить.
Нет, сам нормально. Ну что, небольшая волна такая. Нормально. На Мальдивах не очень сильный цунами.
Кому как?
Нет, на западной Шри-Ланке там разнесло, будь здоров. А на Мальдивах не очень большая волна прошла, смыла тапочки. Вот на Royal Island. Я был на Royal Island, как раз уехал 24-го, 22 ноября, а потом смыло тапочки у всех, кто остался. Интересно. Хорошо, мы мечтаем о отъезде, который не состоится, товарищи, потому что доллар будет по 80, я так чувствую, и нифига-то у нас не хватит денег, согласитесь, правильно?
Не хватит.
Нет, придется подрабатывать. Кстати говоря, а ты не думала о том, что можно подрабатывать? Ведь иностранцы щедры. Вот
где, там?
Да.
В отпуске?
Везде, конечно. Украинцы там 1,5, 2, 3 миллиона работают уже всюду в Европе. Почему бы нам не подрабатывать одновременно, мне кажется? А?
Так и на югах подрабатывают. Некоторые наши туда барменами есть.
Надо
коктейли
ехать,
делают.
Надо ехать отдыхать так, чтобы тебе за это платили. Как-то вот так устроить жизнь, нет?
Ну а как же тогда отдыхать? Тогда работать придется.
Ну, сколько ты отработал, а потом отдыхай сколько хочешь.
Встанешь уже.
Ну и что?
Уже не
Алла,
захочется.
Здрасте. Да.
Здравствуйте.
Ну, почему вас нет? Вас нет. Тогда надо в Польшу клубнику собирать. Клубнику собирать и в Польшу, и в Финляндию, и
главное,
так далее.
Главное, чтобы в рот собирать.
Надо ехать так, товарищи. Мы должны уже, так вот организовать свою жизнь, чтобы... нам там за отдых платили. Понимаешь? Что-то делать, я не знаю, какие-то бусы стеклянные показывать иностранцам, не знаю. Но что-то надо делать, чтобы это окупалось. Я не знаю как, я не умею.
Вы фотографироваться умеете? Платно, знаете, там в кокошнике ходить. Тра-ла-ла-ла-ла.
А, кстати, может быть, ну тогда... Самый хитрый Доренко уже успел отдохнуть. Да я в июле. Ну расскажите, как можно заработать в отпуске-то? Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
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 Товарищи ведущие,
да.
Сергей 63.
Да.
Ездил в Алушту в этом году.
Да.
Вот. И с ребятами там, четверо человек нас там на своей машине.
Да.
4 дня подрабатывал на шашлыках. Так что вот так.
Скажите,
вот.
А что вы делали? Именно только мариновали или прямо уже...
Я 30 лет отработал поваром в ресторан «Узбекистан» здесь, в Москве.
Лучший. Лучший в советское время. Лучший.
Вот, и как бы, ну, на мангале все это мне знакомо, а там армянин знакомый, он здесь в Москве, у него держал он морская гавань, не ресторан, он продал и переехал в Крым, там у него палуба называется, кафе.
Да.
Мы там как бы отдыхали вчетвером, там,
да.
Ну, там и ребята там, это самое, все мы водители, вот. И как бы я договорился, он говорит, где работал? Я говорю, ну ресторан, он все, мангал знаешь, давай
гениально. Слушайте, вы пробудили во мне самые счастливые чувства. А? Всю мою жизнь я лелеял эти чувства. Когда приходишь в ресторан «Узбекистан», официанту просто говоришь, вот 25 рублей... Сделайте стол. И это была какая-то сказка. То есть вообще не надо меню никакого не заказывать, ничего. Просто на 25 рублей.
Я сейчас вам расскажу.
Да.
Я там пришел, был такой Константин Жамалдинов, хороший мужичок, директор.
Да. Да.
Вот, и все его очень любили.
Да.
Он начинал работу где-то... Ну, мы приходили к 8, он начинал работу где-то с 6:30. До уборщицы он доходил и спрашивал, как дела, как дома, до уборщицы. там да. грузчики, там все-все-все. Я таких сейчас директоров не знаю, я не знаю.
Да.
Я, царство ему небесное, шикарный мужик.
Нет,
вот, это было... Натуральный хозяйственник.
Понимание, вот. Мне нравилось понимание исключительное и культурное полное совпадение. Понимаете, в ресторанах, вот в лучших ресторанах Москвы в старое время
да.
не надо было вот никакого так. меню. Никакого меню. Ты просто говоришь, вот я пришел, вот, условно говоря, так сказать, там, с теми людьми. Ну, сделай как надо, и все. Вообще ничего не обсуждаю, правильно?
Да, я сейчас вот вам, это, я
да,
сейчас
да.
вам озвучу. Да,
не знаю, просто скажите, не надо озвучивать, не надо озвучивать. Скажите да, просто, да, скажите.
Константин Матвеевич Жамалдинов, царство ему
да,
небесное,
да.
татарин, ну, там, ребят, много татар московских работал, мы
да.
с ними работали, вот. При нем мы из первых мест не уходили. Первые места
Верно.
Всегда были.
Все, это и все.
Госресторан.
Переходящее красное знание. Спасибо вам огромное. Слышите меня? Нет, на самом деле, высшая степень доверия и единой волны, это когда ты приходишь вот в ресторан, ну, там, с метродотелем или с хозяином, так сказать, зависит, да, или с поваром, или со знакомым официантом, ты вообще не объясняешь вот это меню, вот это все, это ахинея вся никому не нужна. Ты просто говоришь, я сегодня с женой. Ну, сделай как-то. Ну, да, сам. Как-то. Вот, понимаешь? Это было божественно. Именно в Узбекистане вот это было. Именно в Узбекистане. Ты просто говорил, ну, ребята пришли поесть, вот, сказать, давай вот у нас, ну, делегация, допустим, да? Ну, да, вот, исходя из такой суммы, сделай как-то. Ну, сделай, чтобы люди вспоминали хорошо и все. Все, ничего больше не надо говорить. Все, ничего не надо вспоминать.
Красота.
А? Абсолютно не парит, что он там принесет. Он сделает так, как надо, и все. Это вообще не парит, понимаешь? И ты уйдешь счастливый, и ты, потому что ты говоришь, как помню, там, ну, Петрович, ты это свое, у меня глаза вылезут, сколько ты тащишь? Прекрати уже. Прекрати, Петрович, глаза вылезут, столько есть нельзя. А он, ну, еще вот тут, знаешь, все. Вот, так было очень мило это. Ну, хорошо. Я думаю, сейчас так же. Просто надо как-то... как-то приручить какие-то места, понимаешь?
Я в Абхазии так была, в местной Апатхе.
Да,
ну,
да.
Он с нами был знакомый, вот, и он просто сказал, накройте нам стол.
Кевин
и
Кейси.
И все, и там
Кевин
принесли
Кейси
вот
в карточном домике.
Все то, что невозможно съесть.
Кевин Кейси в карточном домике ходил так за свиными ребрышками к своему афроамериканцу. Помнишь, очень, очень вкусно ел. Скоро мы увидим его могилку, Кевина Кейси. Знаешь, что его похоронили?
Спейси.
И там на могилку... А, Спейси, да, прости. Его похоронили, и там это самое... На могилку приходит госпожа Андервуд, что... Погиб, ну что делать? Вот, погиб человек. Значит, еще одно обвинение в сексуальных домогательствах есть. Прямо сегодня. Лесли, секундочку, Лесли Мунвс, это знаменитый человек на американском телевидении. Что же он делал? Он домогался. Он домогался, руководство телекомпании CBS объявило об отставке обвиненного в домогательствах директора и председателя правления Лесли Мунвса и временно назначила на его пост, но не важно. Значит, что же происходит? Да, он домогался сначала до 6 женщин, а потом до 6 женщин. Ну, это разные женщины, но это разные женщины. Разные. 6 и 6.
Да, он
6.
Группами, что ли?
Нет, это сначала он, сразу? Почему? Ну, как, они признавались сначала. Журнал «Нью-Йоркер» признавались группами, да, группами, да. Значит,
может, 80... он группам домогался, знаете, там, сначала...
Нет, 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 подобных пошляков мы не...
Музыкальных.
Нет, нет, ни в коем случае.
Сразу
нет,
по 6
нет, человек. Нет, нет, мы, нет, так не бывает. В период, нет, с 85 по 2006 год, секундочку, 6 женщин, а потом еще 6. Секундочку.
Так у него перерыв,
а
наверное,
позже...
был
нет.
в домоганиях, нет?
Да нет же,
может,
перерыв
устал.
В обвинениях, перерыв в обвинениях.
А,
домогался
устали, уже, мы устали уже обвинять его.
Нет, это другие 6, никто не устал, это другие 6. Значит, смотри, 6 женщин, а 2 женщины из первых 6 обвиняли в угрозах. Он говорил, молчи, сука, или там глаз выколю. То есть были угрозы.
Угу.
А потом пришли еще 6 женщин.
И он, им он уже не угрожал.
Ни одной из них. Но он признал 3 из 12. Он сказал, что из 12 3 помню.
Остальных не
9
помню.
9 не помню. Ну-ка вот так повернись. Она поворачивается, не помню. А вот спиной встань, спиной. Спиной, спиной.
Такой, к этой не мог, нет.
Не,
не было такого.
Не помню. Помню, это не помню. Ну, что делать, не знаю. Вот, 68-летний Лесли Мунвс, ему 68 лет. А, значит, он говорит, 3 помню, было взаимное согласие, все по кайфу. Им нравилось, мне нравилось. А 9 говорит, не помню, честное слово, не помню. Кто такие? Может, они в масках были, черт их знает. Вот. А он, а, ну, так бывает тоже. Он начинал свою карьеру актером, потом занялся продюсированием, затем и так далее. Один из самых могущественных людей на американском телевидении. Все, уходит с позором, как позорный домогатель. 68 лет. Разрушена судьба. Ну, хоть пожил.
Конечно.
Хоть пожил, и то хорошо. Да? Помню, Клавка была, даже у Высоцкого есть такая песня. Помню, Клавка была, и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А это не помню. Что-то было, что-то, черт его знает. Хорошо, значит, я хотел сказать про то, что некоторые проблемы наши, в том числе, конечно, валютные, будут решены в ближайшее время, товарищи. В ближайшее время у нас появилась надежда.
Так, каким образом?
Викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ Назарий, ну, uh-huh. большой человек, ну, действительно, зря языком не будет молоть, провел пресс-конференцию и рассказал в понедельник, что крестный ход будет организован, который укротит Соединенные Штаты, покажет силищу против США. Как сказал, далее слушайте, вот цитата, как сказал бывший президент Америки Обама, в клочья порвали экономику России. Поэтому мы должны показать, какая силища крестный ход. Поэтому нужно организовать крестный ход на высшем уровне. На высшем уровне это что, с Обамой, что ли? Обама во главе должен идти? Тот же самый. И каяться, кричать «каюсь, ибо виновен». Как по-русски кричат? «Мя кульпа».
Не знаю, так, наверное, и кричат.
«Мя кульпа». Когда в церковь заходят, они говорят «мя кульпа». Как по-русски будет?
«Помилуй мя».
Нет, как-то по-другому.
Пишет нам.
Нет. «Мя кульпа» — это как поляки кричат «моя вина». «Моя вина». Ну, и что, по-русски «моя вина»? Нет. Как-то по-русски по-другому. Не знаю. Хорошо, значит, а будет организован крестный ход.
«Прости
ну, как...
меня».
Может быть,
вот
прости.
Александр Фельдман пишет.
Не знаю. «Моя вина», поляки кричат так. Ну, слушайте меня. «Моя кульпа», они переводят с этого. Значит, что должен Обама идти впереди и кричать «Моя кульпа». Пусть он «Моя кульпа».
Грешен.
Вот еще вариант. Прости мои грехи. Да, Обама должен идти впереди. Значит, секундочку. По словам епископа Санкт-Петербургской викария, то есть Санкт-Петербургской епархии, Назария, крестный ход, который будет проведен, будет носить церковно-государственный характер. Церковно-государственный.
Крестный,
да?
Вроде да.
Ну, хорошо. Ну, пожалуйста. Как некоторые делают акцент сильный, церковь отделена от государства. Но люди у нас одни, говорит епископ Назарий. Нет отдельно церковных или отдельно государственных, передает слова епископа корреспондент местного агентства. Епископ извинился перед петербуржцами, которые недовольны ограничением движения на Невском проспекте. Вот Невский проспект займет крестный ход. Крестный ход будет проведен, значит, на 11 сентября. Мать, сегодня же это будет. Это же сегодня. И все.
Сегодня мы покажем им.
Завтра.
Силушку.
Завтра, сегодня. Сегодня пройдет силушка православная. Как, секундочку. На, как сейчас? Силищу. Нет, силищу.
Силищу.
Мы покажем силищу Соединенным Штатам. Сегодня мы покажем силищу. Имея в виду, то есть, силищу посредством крестного хода. Сегодня. Покажем силищу. И, соответственно, с завтрашнего дня проблемы будут решены, мне кажется. Я думаю, что это не совсем правильно, что Москва держится в стороне. Может быть, нам шарахнуть и здесь бы?
Конечно, здесь бы. А? Конечно, нам тоже надо.
Надо бы шарахнуть здесь тоже.
Как-то
собраться у памятника Ленину, может быть. Вот
завтра проснемся в другой стране.
На Октябрьской у памятника Ленину собраться и по Якиманочке шарахнуть потом большой каменный, маховую, и куда-нибудь запилить, я знаю, что ближе церковной организации. Я думаю, туда, на Сретенку, чтобы КГБ рядом и все
что
свои.
Ближе?
Все
нет,
свои.
Надо всю Москву обойти.
Все свои. Ты же по кругу, да?
По кругу, конечно,
ну,
все там.
Ну, хорошо.
Бульварный, Садовый и дальше. Третий.
Двигаемся дальше. Ну, не совсем, даже у меня еще есть какие-то новости, связанные с духовностью. РПЦ пообещала крайне жесткий ответ на действия Константинополя на Украине. Ты знаешь, что в ближайшее время существуют такие тревожные предвестники того, что Украина уйдет. Украина уйдет. И
это плохо?
Это, ну, как это... Примерно больше половины. Я так скажу. Я не знаю точной статистики на сегодня. Вероятно, статистика изменилась, потому что в России очень много строят храмов. Но по приходам почти половина, или примерно половина Русской Православной Церкви. Примерно половина. А вот понимаешь, в чем дело? Кроме математики, существуют и некие другие соображения. Например, Русская Православная Церковь, она международна. То есть она объединяет... Она не просто объединяет людей в разных странах, но она и может служить примирителем каким-то для разных стран. Ну, понятно, да? То есть осуществлять гуманитарные функции, осуществлять важные дипломатические функции даже, вот, до какой-то степени, да? Русская Православная Церковь представлена широко и не задавлено по-настоящему в Беларуси, Украине и России. Да? Ну, широко представлено. Мы понимаем, что она есть там и какая-то и в Казахстане, немножко она есть там. Ну, понятно, да, она есть и в Латвии чуть-чуть. Но это все небольшое имеет значение. Небольшое. В Эстонии тоже, так сказать, там вот этот вот знаменитый монастырь Кюхлицкий или как там его, откуда настоятельница жила, потом долгое время находилась в товарищеских отношениях с Алексеем. Вот, ну, неважно. Значит, важно другое, что все-таки на Украине огромная паства, и она такая очень яростная, она очень-очень воцерковленная. Более воцерковленная, чем в России. Это надо точно понимать, что религиозность украинцев существенно выше, чем у русских. И потерять половину, это не половина по головам, а это, в общем, конечно, больше половины. Это как потерять сердце, понимаешь? И, конечно, Русская Православная Церковь абсолютно разочарована.
Слушайте, но это как если встать и закрыть им дверь, мы все равно их потеряем.
Да.
Ну, невозможно. То есть потеряем их там ментально, дело, морально и так далее.
В том-то и дело. Надо твердо понимать, что мы их потеряем или потеряем. Или потеряем, или потеряем. Да или да. Вот это надо твердо понимать. Но это все равно горестно. Это горестно, потому что для Русской Православной Церкви это все-таки там половина, да? Ну, такая половина. Я боюсь сейчас сказать оценку, потому что могут взревновать кто-то другой. Я бы сказал так. Мое мнение, что это лучшая половина. Лучшая. В смысле воцерковленности.
Угу.
В смысле доктринальной приверженности. Это лучшая половина церкви. И потеряют лучшую половину церкви. Лучшую. Ну, это плохо. Это плохо для них.
Но
и это, наверное, плохо. И это, как ни странно,
потеряют.
Это может быть плохо не только для них. Потому что если раньше попы могли, еще раз, какую-то примиренческую функцию осуществлять, так сказать, аккуратно, да, то сейчас этого не будет. Вот не будет, и все, значит, они вот там все, кто будет против или каким-то образом будет говорить о приверженности Русской Православной Церкви Московского Патриархата, будут исторгнуты, просто исторгнуты, и их, я думаю, это вопрос там 2-3 лет, их всех вычистят, и на этом все дело закончится, все, то есть эта церковь ушла. Эта церковь ушла, и ушла паства, и это, наверное, было... неизбежно. Но все равно жалко. Все равно жалко. Вот. Так что крайне жесткий ответ, который пообещал Легойда, я не знаю, что он имеет в виду, если честно. Что значит жесткий ответ? Что значит жесткий? Жесткий, как паяльник в жопе. Что вы, Легойда, имеете в виду? Владимир Легойда. Владимир Легойда говорит, будет жесткий ответ. Какой жесткий? Жесткий как что?
Ну, вроде жесткий, как писали, утюг. Что может выйти российская, Русская Православная Церковь из-под главенства Константинополя.
Ну и что? Им насрать абсолютно. Ну а им-то что? Ну вышли. Ну и что, ходите взад вперед. Какая вам разница? А им какая разница?
Так, они же тоже большую часть потеряют
У Константинополя есть несколько факторов, которые на него влияют действительно существенно. Один из них фактор, который на них влияет абсолютно существенно. Друг России Эрдоган. Вот Эрдоган, друг наш, он, да, может влиять на Константинопольского патриарха абсолютно существенно, потому что Константинопольский патриарх живет у него, у Эрдогана. И если Эрдоган это дело допустил, а может быть и скомандовал, потому что Эрдоган поддерживает, как вы знаете, Украину, наш друг, и Эрдоган поддерживает крымско-татарские объединения, признанные террористическими организациями, запрещенные на территории Российской Федерации. Потом, если Эрдоган за украинцев, ну все, Константинопольский патриарх перечить ему не будет. Это первое. Второе, что Украина, насколько я понимаю, садится под Константинополь так, как под Москву. То есть они будут как бы под ним, под его рукой. Но это по-любому копейка. Но это копейка. Угу. Это хорошие деньги. Несмотря, что украинцы не такие уж богатые, но это хорошие деньги, я считаю. Нет? Ну, как бы я думаю, что Константинопольский этот Варсонофий-то, он же думал, считал, там калькулятор у него есть какой-то. Правильно? Новости. Ну, продолжай. У нас есть еще... Мы, оказывается, Волков придет к нам, пресс-секретарь, я хотел сказать, президента РПЦ. Почему он действительно... Патриарха, простите. Значит, патриарха придет к нам. И мы хотим, конечно, Легойду позвать, да, потому что он, мне кажется, такой человек с хорошо подвешенным мозгом. Не хотел сказать языком, но нет, мозгом, мне кажется. Он такой, соображает, будь здоров. Работник Дивеевского монастыря привлечен к административной ответственности за размещение на своей страничке в социальной сети ВКонтакте песни «Замечательный скинхед». А что значит «замечательный»? Мы, значит, мы стали искать, поскольку здесь ссылки нет, видоса нет в этой информации, мы стали думать, что же Дивеевский монах повесил на своей страничке ВКонтакте. Что за замечательный скинхед? И я подумал, мне кажется, правильный ответ – это все-таки к Пьехе, обратиться к Пьехе. Просто надо вместо...
Замечательный сосед, мы соседи не знали...
Надо вместо сосед пить скинхед. Нет?
Да.
В этом же смысл,
я
понимаете?
Я тоже, кстати, об этом подумал.
Вот потому что никакой такой песни «Замечательный скинхед» не существует. Просто если пропевать вместо «Сосед скинхед», то образуется вот это...
Верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Па-па-па-па-па-па-па-па.
Тогда получается, скинхед играет на кларнете и трубе? Офигеть.
Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему.
Скинхеду своему?
Скинхеду, да.
Доверяю я скинхеду своему? Интересно.
Будет срок, у него свои заботы, начинается урок.
А слово «скинхед» не запрещено на территории Российской Федерации?
Нет, слова у нас пока
слово
вот
эти не скинхед, запрещали. Слово «скинхед» все равно скажем. «Скинхед» запрещенный на территории Российской Федерации. Все, так вы думаете. Террористический скинхед запрещенный на территории Российской Федерации.
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба.
Ну и так далее. Хорошо, очень мило. Значит, я думаю, что речь идет именно об этом произведении искусства. Об Эдите Пьехе, которая такая смешная, веселая и все такое. Хорошо, давайте продолжим. Я хотел сказать, что директор, у меня еще что-то здесь есть. Директор государственной библиотеки Ленинки оправдывается за женщину, которую знает... Дапкунайте.
Ингеборга Дапкунайте.
Дапкунайте. То есть она замужем за господином Дапкунайте, понимаешь? Ты знаешь, что у латышек меняется? Вот она была бы, если бы не замужем, она бы была бы Дапкунайне.
Нет, я не знала.
Вот послушай меня. У них так, Дапкунайне — это незамужняя девица, значит. А Дапкунайте уже, иди сюда, все. Дапкунайте. А была Дапкунайне. Вот интересно. Интересная фигня, да? Да, очень интересно. То есть сразу по имени ты понимаешь ее статус, не надо говорить ничего. Вот. Библиотека не религиозное учреждение, не кладбище. Мы должны оставаться открытыми для всех групп. Она сфотографировалась на столе. Я смотрю на эту фотографию, мне кажется, эта фотография в высшей степени скромная.
В высшей степени скромная, изящная, да. И, на мой взгляд, эстетичная.
Эстетичная, с твоей точки зрения?
Да, мне нравится.
Я не знаю. Мне кажется, что, ну, вот я вижу ее всю в пикселях. Она, к сожалению, не очень хорошо в разрешении. Сплошные пикселя лупят. Но я вижу здесь целомудренную, хорошую фотографию. Она ничего такого ужасного. Обувь, может быть, какая-то, так сказать, 39-го размера, но ну и хорошо, ну ничего страшного. А?
Ну, люди уже возмутились, уже сказали, как это
большая,
так, с ногами на стол,
бывает большая ступня. Ну и что, у женщин бывает 39-й размер, а почему нет? Бывает, сплошь и рядом. А?
Это не преступление?
Нет, нет, абсолютно нет. Хотя это нежелательно, конечно, мы...
Почему нежелательно? Очень красиво.
Мы говорим об этом с горечью. Какой у тебя размер?
У меня 37-й.
Вот видишь, мы говорим об этом с горечью.
Ну что, а Ума Турман, у нее там... 40-й, по-моему.
Ну, я и говорю. Отличные, мы говорим об этом с горечью, но мы некоторым женщинам прощаем подобные вещи. Мы прощаем. Смотри, значит, а что плохого? Что плохого в том, что она фотографировалась на столе в Ленинке? Там никого нет. Там какие-то люди ходили, и она мешала и так далее. Как мне вчера в балете сел какой-то кретин и начал щелкать из зеркалки прямо над ухом. Я сказал ему, хватит. Но он, правда, действительно очень деликатно ушел после того, как я наорал на него.
Он просто испугался.
Он испугался. Я думаю, испугался, да. Да, так и есть. Он испугался, я старался испугать. А тут она никого не пугает, никого нет в зале. Чего плохого-то, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
А, Сергей. Здравствуйте. Сергей, здравствуй, Александр.
Здравствуйте.
Ну, действительно, ничего особенного. Вот, и новость, мягко говоря, такая натянута. Вот если бы, извините, стол взгромоздился, он давно на это сфотографировался. Да. Это была бы
да.
новость.
Вы знаете, вот. На самом деле новости измельчали.
Даже не станцевал.
Если позволите, в принципе, новости измельчали и стали такими паскудно-желтыми. Но именно конкретно в этом случае... У нас какие-то реминисценции, у нас какие-то аллюзии, связанные с тем, чтобы лепить двушечку за храм.
Наверное, еще и с тем, что она латышка, и тут напрашивается параллель с Лайкуле. Извиняюсь.
Может быть, в продолжение вот этой новостной, да, действительно. Но мне кажется, что это пустое говорить о том, что она кого-то оскорбила. Абсолютно пустое. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Интересно, что она читала там при этом? Не было никакой книги, может, она там полная
собрание. Нет, книги нет. Ну, сейчас я скажу, что у нее в руках.
Да.
Что у нее в руках, я посмотрю сейчас внимательно. А ничего, у нее в руках ничего.
Ну, ладно, да. Ну, хорошо.
Ничего.
Дело в том, что в эту библиотеку кто не ходил, вот после перестройки, там даже была «Краса России»,
да.
По-моему, Александра Иваницкая. Там
да.
был клип минут на 20. Я помню, он обошел в начале нулевых лет, это в интернете выложено, там каждый... Видит, по-моему,
стена армян. На самом деле, давайте Иваницкая. Скажем так. Давайте скажем так. Ленинка для просвещенных людей, а обида – это для мракобесов. Вот пусть обижаются.
Да,
обижаются.
Но это же не храм, они на что давят?
Пусть
что
даже
это
храм.
Храм. Это
пусть
не
даже храм. Пусть нет. Даже храм. Пусть даже храм. Но мы, просвещенные люди, мы оставляем обиды, пустые обиды, постоянное состояние обиды для мракобесов. То есть да. Пусть мракобесы обижаются, а просвещенные люди не будут обижаться. Договорились?
Черт, какой ты умный.
Я хотел еще сказать о положении. У меня есть горестные новости.
Все тут пишут, что она литовка.
Ну хорошо, литовка. Да.
Восстановим справедливость.
Ну, пожалуйста. Все, не важно. Значит, на самом деле это не настолько важно, потому что мы можем найти вам сколько хочешь литовок, которые, вот президент Латвии, например, которые выступают против России. Я хотел рассказать вам, кстати, раз уж мы коснулись Прибалтики, что МИД Польши полностью очистился от всех, кто учился в Российской Федерации. Из МИД Польши уволили почти, может быть, уборщицу оставили, всех сотрудников, окончивших МГИМО, сообщил глава дипведомства. По словам министра иностранных дел Польши, отныне на высоких политических дипломатических постах в Польше нет сотрудников коммунистических служб или выпускников МГИМО. В российском Софеде раскритиковали, и все. Ну, хорошо, раскритиковали. Я просто думаю о том, что поляки в сущности придают... контакту с русскими, сколько-нибудь продолжительному контакту с русскими, мистическое значение. Ты понимаешь? Ну, ты понимаешь это дело?
Да.
Вот представь себе, что ты бы училась когда-то, не знаю, в Китае. Ну, ты приехала из Китая. И ты там училась в Китае. Ну, русская, все, потом поступила.
Ну, училась в Китае.
Поступила и училась в университете, не знаю, в Гуанчжоу. Но ты возвращаешься сюда, и в какой-то момент я начинаю чистить всех, кто был в Китае, там, или любит Китай, или и так далее. Начинаю вычищать. И я тебе говорю, мать, ты все-таки училась в Китае? Ты говоришь, да, но я вот наша, все и все. Я говорю, какие признаки-то? Да никаких. Я говорю, ну, знаешь, этот яд может каким-то образом когда-то повлиять. То есть я наделяю этот момент, и поляки наделяют Россию каким-то мистическим значением. Мистическим значением. Что любой поляк, который учился в МГИМО...
Пропитался настолько.
Он чем-то пропитался, да. Но это звучит как какая-то фобия антинаучная. Это уже какая-то антинаучная... Ну, я серьезно сейчас говорю. Ну и что он учился, и что? Почему? Алло, здрасте.
Сергей, здрасте, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Сергей, можно один вопрос?
Нет.
Нет.
Давайте. Говорите дальше. Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, да. Вот не кажется ли вам, что вся вот эта...
Ну вот.
Это не я. Это не я, так не умею. Я могу, но не так. Значит, мне не кажется. Значит, я считаю, извините, я хотел бы просто подвести краткий итог вот этой новости. Новость о том, что поляки вычистили всех, кто сколько-нибудь продолжительное время общался с русскими, ну, в сущности, учились, значит, продолжительное время общались с русскими, правда же? Значит, они вычистили абсолютно всех этих людей с работы. И больше не дают им работу в МИДе. Ровно потому, что они наделяют русских какой-то мистической силой, вы это понимаете? Вот в этом же суть. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Максим,
доброе.
Москва.
Да, Максим.
Но мне кажется, вот это все звенья одной цепи, то, что поляки выгоняют наших выпускников, да. Потому что в Америке непонятно, что происходит, это всеобщая деградация элит. И связано она с тем, что элиты перестали быть закрытым обществом. Появились соцсети, паблики, все на виду. И поэтому вылезла вот наружу у элит вся вот та грязь, то, что раньше они скрывали в себе.
То есть она, поэтому, грязь была и прежде, грязь была и прежде.
Да, но мы ее не видели как люди, понимаете? Они да. были элиты в своих клубах, в своих гольф-клубах, и
да.
все на них смотрели и думали, ну иконы. А сейчас мы да, видим, да. что это барахло. Это повсеместно.
Я понимаю. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Что элиты раньше скрывали от нас свою порочность, там какие-то лакеи знали, но лакеи предпочитали молчать. А теперь это стало широко известно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
А я бы сказал, что здесь может быть не антирусская позиция, а просто против МГИМО. Чему хорошему МГИМО могут научить? Вот если взять политику... нынешнюю Россию, главные враги России — Грузия и Украина. Поэтому там, по слухам, Лавров да. и бухает по-черному.
Не надо вот это. Вот это я хочу категорить. Нет, простите, нет. На этом уровне дискуссии мы точно не окажемся с вами никогда. Давайте все-таки по слухам. Вот этого не будет. Причем слухов чернящим... Вы распространяете слухи, которые чернят лично человека. Это очень неправильно делать. Очень.
Тем не менее, слушатель поставил вопрос о качестве образования.
Именно о качестве образования МГИМО да. и ориентировке МГИМО, которая вбивает в молодые головы, там заставляет сдавать какие-то вещи и так далее. Ты знаешь, я считаю, на самом деле, я верю в человека самостоятельного. Ну, как вообще по жизни. Я верю в человека самостоятельного.
Я как считаю, что Марк Твен, да? Школа никогда не мешала моему образованию.
Это правда, спасибо, да, это прекрасная цитата. Я считаю, что если ты, вот, ну, конкретно ты, да, если ты настоящий человек с хребтом, то отправить тебя в Китай не означает сделать тебя китайцем. Понятно, да? Точно так же, как отправить тебя там в бордель, не значит сделать тебя проституткой, потому что ты все равно... Стержень в себе держишь, стержень. Угу. Ты не гнешься под среду, простите здесь за невольную цитату из Макаревича, ты не гнешься под изменчивый мир, понимаешь?
Не боишься.
А ты есть человек со стержнем.
Угу.
Ну, здесь, может быть, этот стержень отвратителен. Может быть, в нем нет совсем математического начала, как мы понимаем. Или плохо с чувством юмора, как мы понимаем. Да? Но этот стержень существует. Поэтому, если я тебя отправлю в Польшу, ты не сделаешься полячкой, полькой. Ты не сделаешься полькой, отправленной в Польшу. Ты не сделаешься МГИМОшницей, отправленной в МГИМО. Ты все-таки будешь ты. То есть, прежде всего, будешь ты. Понятно, да? И если ты, я не знаю, если там, вот, например, пример человека со стержнем, который ненавидел русскую элиту, проклинал ее, постоянно ее презирал и постоянно писал о том, что она говно. Это русская элита, которая выкупила из рабства, например, и всячески помогала непрерывно Тарасу Григорьевичу Шевченко. Русская элита, вся костьми легла за Тараса Григорьевича. Понятно?
Угу.
Он ее как обсирал, так и продолжал обсирать. Абсолютно. Потому что у него был стержень. У него был стержень. Поэтому, почему, если поляк-патриот приезжает учиться в МГИМО, предположим, враждебное ему МГИМО, с чего это он вдруг перевербовывается? Наоборот, укрепляется, понимаешь?
Так что ж получается, поляки не верят в то, что у их людей они... есть стержень?
Согласитесь, что это решение абсолютно противоречиво. То есть отправить человека в Россию, от чего он моментально делается как бы антипольским, это звучит... абсолютно противоречиво. Да, кстати, про Нарышкина. Значит, я вот смотрю, что у меня, мы уже улетели черт знает куда по верстке, а про Нарышкина ни слова не сказали. Видные люди. Значит, сегодняшняя новая газета. Это сегодняшняя?
Но они вчера об этом
вчера,
писали.
Вчера. Секундочку. Я должен дойти до этого места. У меня PDF сохранился самым дурацким образом. Я хочу прочитать. У меня идут просто белые страницы. Речь, если можно пересказать, вот я нашел, наконец. Полные тезки близких родственников директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и дата рождения. Новая газета провела совместное расследование с Венгерским центром расследовательской журналистики «Директ-36» и новостным порталом 444, которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии. Как мы выяснили, среди них российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний, их родные и близкие. Вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии. Несмотря на патриотические заявления российских властей, крепчающие антизападные настроения, санкции, пропаганду, я вот читаю по новой газете, иностранный вид на жительство последние несколько лет как никогда привлекателен для российской элиты. Одним удобно путешествовать без визы, для других это возможность покинуть страну в любой момент, вопрос личной безопасности. Напомню, еще банковский паспорт, если позволите, потому что в России введены правила, если надо все декларировать, показывать, светить, но если у тебя банковский паспорт иностранный, то ты ни хрена ничего не делаешь такого. Ну и хорошо. Банковский паспорт. Третье. Новая газета. Когда будете писать, дополните. Но и банковский паспорт. Согласно материалам, полный тезка сына директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Также полная тезка его супруги Светлана Нарышкина, полные тезки двух дочерей с полностью совпадающими датами рождения. Такие же даты рождения, как у родственников руководителя российской разведки. То есть полностью совпадает и имена, и дата рождения. Они должны были, вероятно, по этой программе инвестировать 300 тысяч евро в венгерские гособлигации через уполномоченную венгерскими властями фирму. Еще 60 тысяч евро составлял административный сбор. Это гарантировало вид на жительство инвестору и супруге несовершеннолетним детям. Они нашли адрес, они нашли все. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, теперь у меня вопрос. Это одобренная или подпольная деятельность? Вот простой вопрос. Как ты думаешь? Ну, то есть, Нарышкин доложил Путину?
Я думаю, да.
Ну, конечно. А Путин что ему сказал?
Сказал, ну ладно.
Ну, ладно. Так Путину уже задавали вопрос, послушай. Путину задавали вопрос, о, короткопамятливые вы мои. Путину задавали вопрос, почему один из его, как называлось, близких друзей, гражданин Финляндии, по-моему, было. Сейчас не помню. Я, извините, уже даже вот немножко не запоминаю. В Финляндии, по-моему. И он сказал, ну, это для удобства, для путешествий. Он говорит, вот такой-то, такой-то у вас, там, у него... Я сейчас не помню, кто. Не Винокурова задавал этот вопрос, нет? Может, Винокурова? Кто-то задавал этот вопрос?
Я вам не подскажу, нет.
Это,
не
чуть, ли, это чуть ли не большая ПКФ.
Угу.
Какая большая пресс-конференция. Угу. И кто-то спрашивает Путина, а вот ваш друг там, гражданин Финляндии. А он говорит, ну, это у них для удобства, для путешествий. И все. Снарышкин доложил. Нет, подожди, бывает конфликты.
Нарышкин не просто там...
Говорят, что когда начинал...
Вот допуски секретности. Это, ну, мне допуски понятно, что его родственникам можно жить за границей. Ну, не то чтобы нет какого-то официального запрета, но...
Говорят, опять же, по слухам, вот я здесь, что когда Якунина сын начал получать там какие-то документы, чуть ли не о гражданстве, или что-то в этом роде, значит, это серьезные документы в Великобритании, это как будто бы было воспринято негативно. Ну, это, так сказать, там слухи, да? А Нарышкину он мог доложить просто Путину и все. Доложить, что Владимир Ильич, решите доложить. Вот мой сын получает документы в Венгрии. Для удобства. Ну, для удобства, для, чтобы путешествовать.
Ну, я читала там же все. В обзорах про историю с сотрудником ФСБ, да. У которого сын учился где-то за границей. Ну, учился, да? То да. есть он не получал там гражданство или еще что-то. Он просто учился, сказали, что это долговременное проживание за границей, да, и поэтому у него изъяли этот допуск секретности.
Ну, вот мне пишет Ротенберг, гражданин Финляндии, или Тимченко. Ну, да. Ну, глава внешней разведки. Ну, значит, такая степень доверия. Ведь мы в сущности, когда мы запрещаем детям нашим... Вот, например, я президент.
Угу.
Например, я президент. А ты глава внешней разведки. Касаншина глава внешней разведки. Она приходит и говорит, знаете, у меня там дети решили получить гражданство иностранное. Ну, ты мне говоришь. Я тебе говорю, да и плевать. Это что значит? Что я тебе доверяю.
Да.
Если я тебе доверяю, да, если я тебе доверяю бесконечно, то мне плевать, что там твои дети делают. Касаншина не предаст. Точка. Я тебе доверяю бесконечно. Например, да? Я говорю, другой вариант. Я думаю, что ты такая девочка-то, червячок в яблочке, а? С чревоточинкой. Девочка с чревоточинкой. Я тебе скажу, Касаншина, ну это ты что-то это самое. За черту заступаешь.
Перегибаешь.
За черту заступаешь, мать, так нельзя. Я тебе прямо скажу. И ты скажешь,
а я скажу, ну, знаешь, а знаешь, ну, это, я, же, а я это тебе, же не Америка, это же больше, Венгрия
я какая-то. Я тебе скажу больше. Я тебе даже, может быть, скажу, что все нормально, потом тебя выгоню. Ну, выгоню тихонечко, аккуратно. Ну, в Новый год не продлю тебя контракт, да и все. Скажу, Касаншина, какая прелесть, ты можешь искать работу. Как это здорово. Перед тобой открыты все горизонты. Понимаешь? То есть, я тебе даже ничего не скажу, а просто аккуратно тебя выставлю, понимаешь? И все. Но...
Я скажу, за что вы так со мной?
Ну, за то. Потому что позволило в себе сомневаться. Если Путин не сомневается в Нарышкине, не сомневается, нет. То есть, он как бы считает его абсолютным приверженцем, да? Абсолютным. И знает почему. То... Ну и что? Да, это для удобства. Ну, хорошо. Ну и ладно. Ну, для удобства. Удобство-то есть. Прилепин задавал вопрос. Ну, все. Прилепин задавал этот вопрос Путину. Захар Прилепин. Ну, ребята, все помнят.
Базель нам пишет, вид на жительство или гражданство другого государства – это основание для отказа в допуске к гостайне. Но вот Нарышкина вот этого допуска может лишить только Путин, потому что он
да.
его назначал.
Да,
и мы
да.
как раз
да.
об этом и говорим.
Так что, когда вы говорите, о том, что Путин знает, мне кажется, что он знает. Он знает. И он, и все. Ну, как бы, хорошо. Это нормально все. Хорошо, давайте я не буду переслушивать весь вопрос Захара Прилепина. Значит, есть вопрос Захара Прилепина про Донбасс. Еще где-то был вопрос Захара Прилепина про то, что один из близких к Путину людей гражданин иностранного государства. И Путин ответил очень спокойно, он сказал, ну, это для удобства. путешествовать там легче. Как бы, то есть это ответ вы все слышали, это на всю страну. Это понятно, удобство и все. Что типа, нормально? Ну, правда же удобство?
Да.
Удобство-то есть? Есть удобство, товарищи. Поехали дальше, движение.
Подъем в движении.
Движение. Смотрим, что тут у нас с движением. Было 5 баллов, сейчас посмотрим. Было 6 в 9, сейчас в 10 было 5, сейчас 4. Город все лучше и лучше, 4 балла. Значит, я вижу серьезные проблемы с где-то такое с 10 до 11-12 почти по циферблату. Одним словом, перед Волоколамкой. Дело обстоит так. Внутренний МКАД весь стоит от Рублевки до Волоколамки, а внешний МКАД стоит, ну, почти что от Дмитровки, ну, не совсем от Дмитровки. Вот это вот холера улица. От М-11. От новой М-11 до Волоколамки все стоит, ладно? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 11 сентября.
Подъем!